Слава Богу, что вы не пришли в отчаяние. Значит, то, что пишут на меня, и это клевета, не может быть. Живые люди приходят, вы сами это доказываете тем, что сегодня пришли, не испугались, в обморок не упали. Хотя одна сестра рассказывала в Санкт-Петербурге, что она после лекции поехала домой и плакала. Плакала, но так ее растревожило это. Зато когда она зашла в метро, в котором никогда места нет, ей сразу место уступили. Плачущая женщина вызвала сразу сострадание. Так что плакать полезно не только в углу у себя дома, а даже иногда на людях, если это подойдет и будет происходить естественно. Потому что окружающие люди до такой степени помрачены вот этими поисками мнимого счастья, что, увидев плачущего человека, вдруг отрезвляются, приходят в себя. Оказывается, одно из свойств души человеческой, помимо собирания разных таких мрачных радостей, ложных, есть у души естественное свойство, заложенное Творцом, это плач, плакать. Причем плач этот не должен быть греховным, как мы чаще всего привыкли с вами плакать, когда нам больно, когда нас обижают, когда есть какие-то тяжкие страдания и скорби, от которых слезы отчаяния проливаются. Вот не такими слезами нужно плакать. А слезы должны быть проявлением особой правильной печали. Печали по Богу. Как апостол и сказал, печаль мира сего. Помните, как дальше? Печаль мира сего смерть соделывает. А печаль по Богу рождает покаяние, которое во спасение. То есть вот два вида печали есть. И эта печаль как свойство, по утверждению одному из святых отцов, кажется, Исаия Отшельника, святитель Игнатий Брянчанинов делает на него ссылку. Он говорит, что это одно из свойств, естественных свойств, заложенных Творцом в душу человека, при творении. Первоначально печаль была благочестивой, благой. То есть она не была греховной, потому что в первом человеке вообще нет греха. Как же тогда печаль, как свойство печали, вот мы с вами удивляемся и понять не можем. Но блаженный Адам в раю, о чем ему было печалиться? Зачем ему нужна была печаль? Он же там в счастье, в блаженстве находился, в духовной радости, правда ведь? Но о какой печали там можно было вести речь? А Господь заложил в него в это свойство, так Исаия Отшельник говорит. Вот тонкий ум, утонченный такой ум действием благодати Святого Духа, он нашел это свойство в благодатном первозданном Адаме. И он говорит, что это свойство было. Зачем нужна была печаль первому человеку, как думаете? Вот нам при рассуждении не догадаться даже совершенно, наверное. Конечно, не догадаться. Вот это свойство в душе Адама должно было начать проявляться тогда, когда бы Адам начал уклоняться от Бога. Если бы Адам начал увлекаться изучением вот этого райского сада, вкушением плодов, обостренным каким-то чувством обоняния, вкуса, вот как мы это с вами делаем? Говорим... Ах, как вкусно, как хорошо. Прям, говорим, блаженство, да? Вот тут себя и сдали сразу же, да? Что для нас блаженство? Поесть, попить, поспать. Как настоящие аскеты. Будильник прозвенел, мы посмотрели, сколько времени. Перевернулись на другой бок и поспим еще. Вот это для нас стало блаженством вследствие первородного греха. Начиная с Адама, с первых людей, и кончая последним из нас с вами человеками, которые еще успеют родиться на земле. Вот так страсти повредили душу человека, что блаженством для нас стало удовлетворение самолюбию своему. Вот этих приятностей земных, которые нам предлагаются на основании наших страстей. Это ощущение приятности – не что иное, как обыкновенный химический процесс, который происходит в организме человека. А духовное чувство, оно совершенно другое. И поскольку мы знаем его духовное чувство, духовную радость или нет, мы можем его знать? Мы сейчас знаем его? Ну, редкий человек, если это испытывал, то он утаит это обязательно, потому что совместить огонь и воду невозможно. В одном сосуде огонь и вода не живут. Так если в нашем сердце есть страсти, а как диагностировать себя, есть страсти или нет? Вот дневничок откроем и проверим. Если есть какие-то признаки той или иной страсти, то страсти есть, есть сердце. Вот они доказательства. Если так, значит, сердце наполнено вот этой самой грязной мутной водой, болотом, которым гады им же не из числа. Как там благодать-то? Огонь-то как там появится? Туда если что-то бросить, такой уголек горящий, он сразу же затухнет в этом грязном мокром болоте. Поэтому ощущение благодатное невозможно для нас в этом состоянии. Первое благодатное ощущение, которое возможно для нас, это что? Они определенные только возможны для нас. А те ощущения благодатные, к которым мы стремимся, или о которых читаем, как имели великие подвижники, например, батюшка Серафим, вот этого всего мы не можем иметь в себе. Если мы будем как-то это имитировать, пытаться изображать, то это будет обман, прелесть бесовская. А вот другие ощущения благодатные мы можем иметь. Первые благодатные ощущения-то какие? Да, мы вчера об этом говорили. Первые признаки покаяния – это страх Божий, сокрушение сердца, нищета духа, сожаление о грехах. Вот если вот эти первые чувства в человеке начинают появляться, вот это и есть первое действие благодати. Но тогда, когда подвижник, христианин, уже это реально начинает себе ощущать, он знает, что это такое. А первое вообще действие благодати, как сказали отцы, это видение своих грехов. Потому что пока человек грехи свои не увидит, он не может ни сокрушиться, ни жалеть об этих грехах. А как о них жалеть, если я их не знаю? Если грехи грехами не считаю, мало того, считаю их еще какими-то своими добродетелями или заслугами. Ну как же о них жалеть? Как жалеть о том, что я имею доброго и хорошего, как мне кажется? Жалеть можно о худом. И вот осознание грехов и греховности своей, погибели, рабства и плена сатане, вот это есть первое просветление ума, которое дается благодатью человеку, если человек делает какие-то попытки. Насильно же Бог не навязывает, правда? И вот тому человеку, который хочет поискать этого и попытается, и находит материалы какие-то, или слушает тех людей, которые знают об этом, он воспринимает эти знания, от этих знаний просвещается ум, и ум начинает видеть грехи. Когда человек видит грехи и понимает, что это есть подобие сатане, то человек начинает об этом сожалеть. Начинает сокрушаться, начинает бояться. У человека появляется страх Божий грешить. Если этот страх Божий не рождается в человеке, значит человек искажен до такой степени, что грехи ему безразличны, покаяния в нем нет. Дальше хоть сколько можно, хоть что изображать, что-то в своей жизни христианской, делать добрые дела, например. Вот сейчас очень много об этом говорится, что христианам надо делать добрые дела. Наверное, тоже об этом слышите, да? И вот делание добрых дел, не основанных на покаянии, оно приводит человека к самомнению, к прелести. От этого, к горькому сожалению, развивается тщеславие. Как это определяется? Если человек, например, трудится в обществе милосердия, и ходят люди целой группой, например, в больницу или в детский дом, и помогают там оставленным, брошенным. Какой тяжелый труд, какая тяжелейшая ноша терпеть немощи и страдания близких людей, оказывать им содействие в их страшном горе. Но при этом, если человек не имеет в основании этого труда покаяния, если человек совершает этот труд не ради прощения своих грехов, о которых он должен помнить всегда, то такой человек, потрудившись там очень усердно, приходит домой и почему-то не может терпеть своих близких. Когда близкие начинают что-то требовать дома от этого человека, человек говорит, как вы понять не можете, я работал там, я устал, вы отстаньте от меня, дайте мне возможность отдохнуть, вы что, не можете сделать это сами, а по этому вопросу, зачем вы ко мне пришли? И вот вплоть до ссор, вплоть до скандалов домашних семейных, люди не могут сдерживать свои нервы, свое впечатление от неудовольствия по отношению к ближним. Хотя там, когда они совершают дела милосердия, они совершенно добрые, отзывчивые, такие приятные, очень вежливые люди. Что происходит-то? Как бы человек имеет два состояния, два совершенно противоположных состояния. Как они уживаются в человеке? Там он был добрым, ласковым и отзывчивым, а дома оказался черствым, непонятливым, злым. И впал даже бывает в состояние ненависти к ближним, что они вот такие, ну никак не могут отстать вот сейчас, когда уже не в моготу сил нет. Вот эта раздвоенность, которая в нас бывает, она и обличает нас, что мы и добрые дела-то делаем тоже с примесью греха, с примесью вот этого самодовольства и тщеславия, а вовсе не ради прощения своих грехов. И вот надо бы идти и исполнять заповеди евангельские, в том числе и делать добро, с той целью, чтобы простились грехи нам наши. Но для этого надо помнить грехи. А помнить грехи опять же зачем? Для того, чтобы на суд Божий, который будет вследствие нашей смерти, явиться не с тем набором грехов, с которым мы прожили всю жизнь, а чтобы вот этим покаянием, трудами искренними загладить свою вину, чтобы прийти на суд Божий, и Господь бы нас там оправдал на суде. Если же мы к этому не стремимся или этого не понимаем, то мы и живем, продолжаем примерно так, как жили. И начинаем делать добрые дела, от которых появляется самодовольство, определенное такое услаждение. Поэтому учителя церкви не учили сразу делать добрых дел первым делом. Первым делом не добрые дела нужно делать. Первым делом нужно исследовать себя, обнаружить свои болезни души, страсти и научиться с ними бороться. Надо хотя бы знать, как они проявляются. Потому что когда мы пойдем делать добрые дела, а страсть начнет при этом вылезать, мы должны ее поймать, как змею за хвост, придавить ее, наступить на нее. Что она при этом начинает делать, эта змея? Как и в природе, она начинает извиваться, шипеть и пытается ужалить. Таких змей 8 в сердце, 8 страстей. Наступили на одну, и остальные из логова вылезли и тоже начинают жалить. Вот такая вот духовная жизнь. Если человек этого еще не познал, сердце свое, как логово змея, еще не понимает, не представляет его так, то значит человек будет вольно или невольно продолжать страсти свои подпитывать. Вольно и невольно будет давать им развитие, рост, в том числе и теми добрыми делами, которые будет делать. Потому что при доброделании нужно обнаруживать действия страстей, и нужно пытаться их сразу же пресекать. Вот, если же мы с вами не пройдем вот этот первый этап исследования себя, и если даже нет сегодня рядом живых старцев, которые делали всегда это и называлось в церкви старчество, духовничество настоящее, когда духовник, как врач, исследовал пришедшего к нему пациента, больного. То есть, если человек пришел здоровым к духовнику, то о чем им будет говорить? Здоровый человек пришел к врачу и с ощущением самодовольства его спрашивают, знаете, как медкомиссию, как мы проходим? Если мы здоровы, не чувствуем в себе никаких проблем, приходим на медкомиссию, дежурную, например, на производстве заставляют нас ее приходить раз в год, заходим, врач, которому жалко терять времени, на нас у него и так полно работы, он спрашивает, как дела, как здоровье? Мы говорим, нормально, шлеп, штамп подписали, поставили, все, иди. Это похоже бывает иногда на исповеди, которые мы с вами совершаем. Иногда человек идет на исповедь и не знает грехи, не знает, что назвать. Это касается не только людей совсем неопытных, это касается уже людей в возрасте, которые не знают грехов, не видят грехов люди. Это одна из проблем, серьезнейших проблем современной земной церкви. Люди не знают свои грехи. Ну как же так? Если мы грехи не знаем свои, их нет, значит мы здоровы. Здоровый в враче нуждается? Нет. Но Господь же так нам говорит с вами в Евангелии. Больные нуждаются во враче, а здоровые не нуждаются. Кто под врачом? Кого надо иметь в виду? Господа Иисуса Христа. Будем мы призывать Господа Иисуса Христа, если мы здоровы, считаем себя здоровыми в духовном плане? Нужен нам будет Господь? Святитель Игнатий так и говорит, мы должны с вами вознуждаться во Христе. Вознуждаться. У нас должна появиться нужда в Господе Иисусе Христе, как во враче небесном. Когда мы будем нуждаться в Нем? Когда мы будем видеть свои смертельные болезни, правда? Как видеть свои смертельные болезни? По симптомам. Как врачи определяют болезнь человека? Они проверяют симптомы, назначают определенные анализы, определенные приборы используют различные, чтобы определить состояние здоровья тех или иных органов в человеке. Вот так примерно и в духовном отношении должно все происходить. По крайней мере, так было всегда в церкви. Занимались этим живые конкретные люди, духовники, старцы. Такой институт старчества в церкви всегда был. То, что мы сегодня не имеем этого, не видим этого, очень часто не можем найти такого заботливого пастыря, который бы мог нам провести вот этот анализ нашего духовного состояния, указать нам наши болезни, подсказать нам наши симптомы вот этих болезней, убедить нас, что мы больны, предложить лечение. И причем убедить-то надо принимать это лечение, принимать. Оно очень горькое, тяжелое лечение. Как врач, который назначает человеку лечение, если человек не понимает, что он болен, а тут ему такие-такие процедуры, он говорит, не надо, не буду ничего делать, я не чувствую в себе никакой болезни, и ушел. Если же врач по тем симптомам, которые он определил, например, по каким-то приборам, которые насквозь видят человека, скажет, у вас там опухоль, опухоль, вам дальше тянуть нельзя. Она может перейти в такие-то формы и повлечь за собой смерть. Ну все, у человека сознание меняется сразу. Человек соглашается на определенные исследования, на определенные очень тяжелые лечения, даже на операции. Ну, жить просто хочется. Вот точно так и в духовном плане. Если духовник имеет такую способность показать нам наши смертельные болезни, убедить, что они точно есть вот по определенным критериям, и показать нам, что вот это есть точно подобие сатане, а кто кому подобен при жизни, с тем будет и в вечности. Вечность для сатаны определена, ад, собственно, для него построен, для сатаны создан Богом, для сатаны и для бесов. Мы-то люди как туда попадаем? Нам-то туда зачем? Не для нас же это место-то предназначил Бог. Мы попадаем туда только по той причине, или попадем, если мы имеем подобие сатане. Подобие сатане в наших страстях. Если бы мы хотели быть подобными Христу, чтобы быть со Христом в блаженной вечности, что бы мы в себе должны иметь вместо страстей? Противоположные им добродетели. Видите как? Вот наука-то прямо совсем простая. Ну так по форме, если ее выразить. А по сути очень-очень сложно. Страсти надо обнаружить, знать, в чем они проявляются, научиться, как с ними бороться, постепенно, с Божьей помощью, будучи распятыми на кресте, проливая кровь, как-то надломить с Божьей помощью эти страсти, чтобы они перестали владычествовать над нами. И постепенно в этой ужасной кровопролитной борьбе постепенно начинают возрастать противоположные страстям добродетели. Как бы добродетели постепенно вытесняют страсти из сердца человека. Вот так устроил Господь. Поэтому вот эта самая аскетика, которая нам с вами тоже нужна, не только монахам и не только в древности, она нужна и монахам, и нам, мирянам, современным, потому что надо это знать. Если это духовники раньше знали, то, конечно, прежним христианам было легче, им было намного удобней. Но вот в середине 19 века святитель Игнатий говорит, ну забыли уже это все. Но сейчас откуда оно вспомнится? Если где-то вспомнилось, ну прямо большое счастье. Но святитель Игнатий говорит, что можно спасаться и по книгам. Когда нет живых духоносных наставников, можно спасаться и по книгам, по творениям святых отцов. Он говорит при этом, что это путь намного более сложный, намного более тяжелый путь, но тем не менее он же не безнадежный путь. Он тоже возможен для нас. Поэтому если мы с вами будем заботиться о своей будущей вечной участи, то мы будем читать творения святых отцов. Если что-то непонятно, будем пытаться спрашивать. Даже те люди, которым не у кого совершенно спросить, они делают попытки, как слепые котята, бьются, падают, но Господь же рядом. Господь близко. Если это дело Богу угодное, спасение человека, о котором человек задумался, то Господь не будет оставлять нас. Господь невидимо будет помогать. Вот люди говорят, живые люди, современные нынешние христиане, говорят так, что совсем не у кого было спросить. Вот в какой-то своей конкретной беде или в нескольких проблемах. Ходил, спрашивал, в одном месте так сказали, в другом месте по-другому сказали, в третьем месте посмеялись надо мной, в четвертом месте меня послали. Вот надо ехать туда, и там, может быть, тебе ответят. Съездил, пытался исполнять то, что сказали. Ничего не вышло, ничего не получилось. Человек расстроен и опечален, и руки опускаются. Но если человек не бросит свои попытки, он будет читать, пытаться еще что-то читать, не впадая в отчаяние. И бывают, люди подтверждают, бывают такие потрясающие открытия, когда человек, читая книгу, мало чего понимал в этой книге, и вдруг внимание улавливает совершенно неожиданно в этой книге ответ на его больную проблему. Вот как так умеет делать Бог? Это явный признак того, что Господь рядом, всегда с нами рядом. Лишь бы мы хотели постичь Бога, познать Бога в том виде, как нам сегодня нужно. Какая у нас есть проблема, вот в этом виде мы и ищем решение этой проблемы. И Господь знает эту проблему. По Божьему ж попущению она появилась. Мы же сами ее искали себе и нашли, Господь видел и знал. Не препятствовал этому быть. И Господь же постепенно в одной или в другой книге укажет уму человека, ищущему, ответ на этот вопрос. И эти потрясения бывают настоящим таким открытием. После этого действительно наворачиваются на глаза слезы, потому что понятно, что если ни один живой человек до этого не подсказал почему-то то, что было нужно, то вот этот Святой Отец в этом творении вдруг ответил на мой вопрос, как будто он рядом, как будто он живой. Вот такие опыты современных христиан, они точно доказывают, что книги святых отцов, они насыщены благодатью Святого Духа, они пропитаны, каждое слово творений пропитано благодатью. Не надо впадать в отчаяние, нужно делать попытку. Попытку понимать то, что мы читаем. Попытку находить там для себя ответы, которые нужны для, нам для нашего спасения. Вот, поэтому мы не в безнадежном положении, хотя в более тяжелом, чем христиане прежних веков. Потому что там были живые наставники, которые имели дар благодати Духа Святого, которые видели как бы душу, видели душу человека насквозь, и могли сразу назвать болезни и подсказать те советы, рекомендации, как с этими болезнями бороться. Итак, мы с вами должны помнить о своей будущей вечной участи, потому что от этого зависит вообще, как мы будем жить на земле, какая у нас будет вера, мертвая и холодная, или мы все-таки будем с вами труды совершать с пролитием слез, пота и крови. Итак, вот вчера мы с вами остановились на том, что христианин или тот человек, который не помнит о смерти, он тогда приступает все заповеди Христовы, не боится этого, самые ужасные грехи совершает бесстрашно, тогда оставляет и молитву вообще как ненужную, и память о Боге, и память о смерти ему совершенно не нужна, и страха Божьего у такого человека нет. И вот последняя фраза была такая: забывая о смерти телесной, мы умираем смертью душевной. Или были мертвыми, мертвыми остаемся, не оживаем. Напротив того, кто часто вспоминает смерть тела, тот оживает душою. То есть воспоминание о смерти является стимулом, движущей силой для нас к тому, чтобы душа начала оживать. И вот дальше у нас с вами два варианта. Первый вариант – это посмотреть, какие плоды бывают от памяти смерти, какие бывают полезные плоды. А второй вариант – это в этой же статье святителя Игнатия, я повторю ее название, статья называется «О памятовании смерти», глава 28 из 5 тома. И второй вариант – сейчас попробовать поговорить, как это делать. Как память смертную делать? Вот это более практический, мне кажется, вопрос. Более полезный, да? Я еще почему именно вот этот вариант предлагаю, перескакивая через тот первый вопрос, ко второму прошу вас согласиться приступить, потому что страшно людям сказать о том, что нужно помнить о смерти и не научить, как это делать. После этого мы начинаем это делать, делаем неправильно, приходим в печаль, впадаем в отчаяние и пишем везде жалобы. То есть вот этого никак не хочется, чтобы мы, находясь у источника жизни, мы бы здесь повреждались. Творение святых отцов – источник жизни, источник вечной жизни. Поэтому, читая их, мы должны применять их правильно. Чтобы применять правильно, нужно правильно их понимать. Вот давайте попробуем. Все-таки более полезно для нас посмотреть, как это делать-то все-таки. Как это делать? Вот святитель Игнатий дает такие практические советы. Как нужно это делать? Как вспоминать о смерти? «Поминай последнее твое, и вовеки не согрешиши», говорит премудрый Сирах. Итак, первое. «Напоминай и напоминай себе». Он говорит дважды. «Напоминай и напоминай себе». «Умру, непременно умру. Умерли отцы и праотцы мои. Никто из людей не остался всегда на земле, и меня ожидает участь, постигшая и постигающая всех». Вот та мысль, которую он предлагает почаще себе напоминать. Умру, непременно умру. У нас был один человек в приходе, который прошел тяжкие очень испытания в соответствии с тем временем, в которое он родился, заболел современными болезнями мира. Все это прошел, испытал на себе, заразился всем. И вот каким-то чудом Божьим все-таки он пришел в храм, и Господь ему дал шанс, дал такую возможность пробовать спасаться, даже в его вот в таком ужасном положении. Он делал это искренне поначалу. И когда его научили основам веры, он старался это применять. В результате это удерживало его от бегства обратно в мир. И вот он рассказывал сам такой случай, что говорит, пришел какой-то работник, там, кажется, делать пожарную сигнализацию. Человек неверующий, мирской, и он, пребывая там в храме, он сопровождал его. По-моему, он тоже что-то по электричеству, какие-то работы выполнял. И тот стал интересоваться, зачем вы здесь вообще в храме? Что вам тут надо? Почему вы вот ограничиваете себя в этом, почему вы не живете, как все люди? И вот начал его как бы это расковыривать вот эту вот рану, которая еще не зажила, расковыривать ее, чтобы возбудить в нем, видимо, какое-то желание, сострадание к миру. И как только он почувствовал, что вот это в нем начинает проявляться, оно очень быстро там восстает. Очень быстро, потому что умертвить в себе страсти – это очень тяжело. Если они сильно развиты, за прошедшие годы были, то связать их очень трудно, умертвить еще труднее. Поэтому, как только он обнаружил, что вот это сочувствие к миру начало в нем появляться, он сказал такие слова ему: «Пойду, сегодня ночью умру». Отсек, разговор прервал, прекратил, ушел. Вот так, говорит, я оборвал. Как только я вспомнил о смерти, он реально не совсем здоров был по своим телесным качествам, реально мог в любое время умереть. И ушел, оборвал вот этот разговор, все впечатления, которые у него начали возникать в сердце, разом же остановились, ушел в свою комнату, взял книгу и стал читать. То есть вот такой человек обладал знанием, тем способом, как прерывать действие страстей в сердце, как отсекать вот этот яд, который сатана начинает вливать в человека. Пока человек пользовался этим средством, этим способом, сатана не мог его утащить обратно в мир. Потому что для него выход в мир означал для него смерть. Просто смерть. Смерть тела. Естественно, и окончательно уже смерть души. Вот пока он это делал, это происходило несколько лет, то он пребывал христианином. Он постепенно как-то укреплялся в вере, грехи перестал совершать, контакты с миром прервал. То человек стал реально заботиться о спасении. Но вот сатана, который затаился и долгое время ждал, как бы нанести ему сокрушительный удар, это к тому и рассказываю, чтобы мы с вами понимали, что победа быстро не достигается. И чем более человек подвержен действию страстей, чем более он попал в плен и рабство, тем дольше он должен находиться вот в этой памяти, памяти смерти, памяти суда Божьего, до тех пор, пока страсти эти совсем не завянут как бы в сердце, не умрут или не замрут, что ли. Случилось так, что он посчитал уже себя как бы несколько укрепившимся, несколько уже здоровым, и решил, что ему нужно всего лишь нужно создать семью. Вот разве это желание греховное? Но ведь здесь нет никакого греха, правда? Никакого греха нет. Господь благословляет создание семьи. Брак благословляет церковь. Но для каждого человека всякое дело должно быть увязано с его состоянием. Время тебе, человек, или не время еще? Ты созрел к этому, или ты не готов это понести? И вот несмотря на то, что целая группа людей убеждала его не делать этого, не делать этого, ему доказывали изо всех сил, что это не время для него еще, что страсти до такой степени в нем живы, что ему нельзя это делать пока. А он не поверил. Он не поверил. В этот момент он не применил то упражнение, ту силу, тот урок, который его удерживал в спасении несколько лет. Он не применил его. Почему? Потому что желание самолюбивое оказалось выше. Вот таково самолюбие у нас. Вот это самолюбивое желание этого человека взяло верх. Ему просто захотелось семью, как всем нормальным людям. Он нам доказывал: почему вы понять меня не можете? Я не хочу блудить, я не хочу идти воровать, как раньше. Я не хочу больше пить, колоться, я ничего больше этого делать не хочу. Я хочу обычную нормальную семью, христианскую семью, в которой будет так-то, так-то и так-то, так-то. Вот насколько сатана изворотлив, насколько змея, которой наступили на хвост, она извивается, извивается, и до тех пор она не успокоится, пока она не ужалит все-таки человека. И вот ужалила змея вот этого человека вот этим простым желанием просто создать семью. Хотя он совершенно к этому был не готов. Состояние души еще было такое, что только выйди за ворота, выйди в мир, и все. Со стороны это было видно. Со стороны это было понятно, что если люди менее поврежденные, чем он, столько лет бьются с тем, чтобы связать свои страсти, чтобы, находясь в миру, эти страсти больше не убивали душу, не могли завладеть душой снова, А этот еще в таком, в самом тяжелом состоянии еще только-только начал эту работу. Хотя и вроде бы успешно начал. В результате, как ни старались убедить этого человека, не получилось. Свобода. Бог дает нам этот великий дар свободы, за который на нас налагается и ответственность какая? Тоже великая ответственность. Огромная ответственность. Поэтому каждый раз, когда мы с вами выбираем в жизни, как поступить, мы пользуемся этим даром свободы, но должны понимать, что мы рано или поздно все-таки умрем, мы явимся на суд Божий, и нам обязательно придется отвечать за все, что мы делали в этой жизни, за все, что мы решили, за все, что мы сказали, как мы поступили, как мы подумали даже. За все это придется давать отчет. И вот стоит нам только об этом забыть, и свое какое-то собственное желание, которое рождается всегда изнутри сердца, основанное на страстях, возьмет верх, это мы дали змее ужалить нас. Все. А когда мы яд этот приняли, потом уже остановить себя невозможно. Потом уже не действует вот это слово «умру», «непременно умру». И пойду на суд, и ждет меня ад. Оно теряет силу. Есть люди, которые говорят, что «я не могу остановить грех, я не могу остановить влечение к греху». И человек падает и падает в смертные грехи, продолжает падать. С таким человеком порой приходится годами говорить об одном и том же, годами. У него разрушается у такого человека память смерти, страх Божий, основы веры, кто-то крадет, кто крадет. Вот притча о сеятеле есть. Вот в соответствии с этой притчей вот все и происходит. Ему семена туда забрасываются, в сердце забрасываются все время семена. Если их не забрасывать, то вообще уже этого человека больше не найти и не встретить. Эти семена, как-то они попадают там вот на эту почву его сердца. А какая она там почва сердца? Если бы она была приготовлена для этих самых семян, разрыхленная, удобренная, увлажненная, тогда семя, попав на эту почву, дало бы росток. И надо, чтобы слой почвы был не тонкий, чтобы там достаточно было, чтобы укорениться. То есть не на камень, не на дорогу оно должно попасть. А именно в сердце подготовленное, тогда и плоды бывают. А есть люди, и много современных людей, которые имеют каменное сердце. Дорога, утоптанная дорога. И сколько не бросать бы семян на эту самую дорогу, налетают вороны. Немедленно налетают и склевывают. Это бывает с нами, когда мы сами читаем творение святых отцов, смотрим какие-то лекции, слушаем живых людей, проповедников, и все принимаем, кажется, в этот момент. И сидим даже вроде бы согласны, и где-то сердце вроде бы возгорается даже таким желанием начать эту борьбу, начать помнить о смерти и о суде Божьем. Выходим в мир, раз, как вчера кто-то сказал, а жить-то когда? Даже жить-то некогда, а о Боге-то вспоминать когда? А Боге вовсе некогда вспомнить. Все вороны склевали. Вот такое наше сердце. И Господь говорит, все равно надо сеять. Все равно надо сеять такие сердца. Потому что вчера это сердце было каменное, а сегодня это сердце будет сокрушено каким-то ударом жизненным и даст трещину. И в эту трещину семя может все-таки попасть. Вот эту твердую, сухую почву, подобную камню, почву сердца, нужно разрыхлять. Чем она разрыхляется, знаете? Скорбями, бедами, болезнями. Это я вам новость сказал или нет? Это те страшные орудия, как говорит святитель Игнатий, подобные плугу. Плуг, когда он пашет им вот эту землю, целину твердую, он беспощадно разрезает эту землю, эти корни этой травы рвет многолетней и переворачивает ее, заставляет ее сгнивать. Да? Пласт, когда переворачивают, он постепенно сгнивает. Вот так рыхлится земля. Вот этими беспощадными разрезаниями плугом. Вот это скорби, которые мы так не любим, от которых мы все бежим. Правда ведь, да? Так они зачем нам? Они нам неприятны, они нам противны. Так оказывается, это плуг идет по каменистой почве нашего сердца. Плуг, который послал Господь. Вспахать вот это наше, вот эту заброшенную, заросшую тернием сердце. И мы, когда ропщим при этом, когда мы не хотим этого, изо всех сил начинаем вопить, «Господи, избавь меня от этого! Не могу!» С воплями начинаем требовать от Бога. Ну что же, Господь, земледелец, уберет, что ли, плуг? Скажет, ладно, зарастайте. Нет, Господь любовь есть, и по любви своей Он не уводит этот плуг с нашего сердца. Если видит, что еще эта почва бывает способна к тому, чтобы дать плоды. Если видит, что почва уже не способна дать плоды, Господь таких людей бывает оставляет. Поэтому мы сами видим рядом с нами нынче многих-многих людей, которые живут счастливо, довольны собой, порой катаются как сыр в масле, как это в народе говорится, и у них нет никаких проблем. И начинаешь с человеком разговаривать, который в скорби, в беде, в болезни, в слезах, он говорит: я один такой, я смотрю вокруг, все люди счастливые, все улыбаются, все довольны, у этих это есть, у этих это, я говорю, всех их знаю, у них все есть, у меня только, говорит, ничего нет. И вот человек впадает в отчаяние, сравнивая себя с другими людьми. Это опасный метод, с другими себя сравнивать или нет? Опасный. Почему? Потому что я всегда впадаю в соблазн. Мне в этот момент плохо, а я вижу их счастливыми. Так они счастливы в это мгновение, правда? Еще и по телевизору покажут сияющие глаза и искра там на глазах, такие, на зубах голливудская, там еще что-нибудь. Вот, мы говорим, вот оно счастье. Да как это счастье? Это мистика, а не счастье. Побежали, за хвост хотели поймать, оно убежало. Так же в жизни бывает. Если кто-то изобразил в эту минуту счастье, то никто не знает, что его ждет вечером. Мы наивные люди в этом отношении. Мы не знаем Божьего промысла, который действует над всем миром. Мы не понимаем, почему некоторые бывают, по видимости, счастливы, а мы почему несчастливы. А потому они счастливы, что у них еще не пришло время, может быть. Или они, может быть, уже отторгали 100 раз этот Божий промысел, этот плуг выбрасывали и выбрасывали, изгоняли Бога из своей жизни всеми силами, как могли. Господь, наконец, увидел безнадежность полную и отступился от них. Вот они теперь такие вот. А мы им завидуем. Если смотреть с точки зрения земной жизни, если нет вечности у человека, тогда так и надо думать, да? Если вечности нет, тогда, конечно, здесь на земле надо успеть схватить это счастье, эту мечту свою исполнить, жить. И не просто жить, а хорошо жить. Вот тогда так нужно, да? Но с точки зрения вечности все наоборот. И если мы с вами посмотрим на жизнь с позиции скорой смерти, после которой будет суд, и который определит нам вечную участь или ад, или рай, все становится по-другому. С головы все переворачивается на ноги, так, как бы это было надо. Временное впечатление земной жизни ложно и обманчиво. Время лукаво суть, говорит апостол. Вот оно протекает, вот уходит, как вода сквозь пальцы, уходит, ее все равно не удержать. И как мы использовали это время здесь на земле, вот и определится наша будущая вечная участь. Вот так. И никогда мы не должны никому завидовать, потому что в этом деле мы всегда проиграем. И поэтому человек, который сегодня пребывает в скорбях, ему одно остается сказать: ты крест свой возьми, понятие измени. Тебе дан крест, спасительный крест. Ты говоришь, он тяжелый, твой крест тяжелый. Пойдем посмотрим на других, у которых еще тяжелее. Вот у нас был такой случай. Храм был сначала при пансионате, при доме престарелых, тяжелое очень место. Много там людей брошенных, в отчаянии пребывающих, инвалидов, коллег, потерявших ум, рассудок, потерявших уже. Но они там живут, потому что это фабрика смерти. Это как раз фабрика смерти. Туда поступают, всем понятно, что поступают на короткий промежуток времени. Никому больше они не нужны в мире, и там им осталось провести последние дни или годы своей жизни. Там такая лагерная система, там есть персонал, который их обслуживает, старается, как может, конечно. Там есть какие-то культурные программы, кто еще в сознании, кто еще может вот в этом участвовать. Там свобода выхода, пожалуйста, они могут выйти на территорию, прогуляться там по городу, если хотят, если силы есть. Но большинство из них понимают, что вот через несколько лет их ждет то, что вот там, на первом этаже, в самых тяжелых палатах, и они тоже туда могут заходить, туда доступ открыт, заходите смотреть, что там бывает в конце. И вот я помню, одна мать, которая очень страдала о состоянии своей дочери, а та была в наркотиках, в очень тяжелом состоянии, состоянии здоровья и в ее нравственном и социальном положении. Вот она уговорила ее прийти. Она приходила, плакала, что делать мне с дочерью, что делать с дочерью. Вот, ну, предложили, ну, приведите ее сюда, если не захочет, если пожелает. Придите, ну, поговорить, ну, просто так, ну, кто знает, вдруг что. И вот она ее привела и предложили пройти вот по этим палатам и посмотреть, как там умирают люди. Как они гниют на своих постелях, как у них вот эти пролежни, как вот эти испражнения их собственные, которых они лежат, потому что не успевают сразу всех все поменять. Вот ее провели по нескольким палатам, и с ней что-то случилось. Она перенесла какое-то такое определенное потрясение, вот, и с этого момента начала бороться. Если бы она не начала самостоятельную борьбу, попытки, то никто бы ей никогда не помог. Сам Бог не может помочь такому человеку. Как только она предприняла вот эти первые свои попытки борьбы, срывалась еще долго. Сорвется очередной раз, опять уйдет в какой-нибудь притон, несколько суток там на наркотиках проживет. Причем бывало так, что и дочка с ней там была в этом притоне. И когда она приходила в себя, еле-еле, она приходила как бы в сознание от того, что ребенок рядом плакал. Ее дочь, ребенок от голода здесь начинала плакать. Она еле-еле заставляла себя очнуться. И по своему материнскому, еще неубитому чувству по отношению к ребенку, она вставала, качаясь, шатаясь, уходила из этого притона, тащила ребенка домой. Ребенок тащил ее. Ребенок тащил ее домой. И хотя бы, чтобы ребенок не умер, она пересиливала себя уйти оттуда, из этого дурмана, вот этого наркотического, прийти домой. Естественно, мать там опять в шоке, опять в отчаянии, опять, значит, плачет, рыдает, ребенка хотя бы там как-то кормит, обихаживает, ее ругает, там не может себя никак остановить, а что толку? Все уже случилось. И вот так она несколько раз в течение достаточно долгого периода, несколько месяцев уйдет, опять, да, буду бороться, буду стараться, уйдет, опять ее нет, месяц-полтора, приходит, как побитая собака, говорит, я опять сорвалась, я опять вот там столько-то дней была, опять вот то-то, то-то, так-то, так. Ну, так полгода, наверное, длилось. А потом вдруг, как-то совершенно неожиданно, по милости Божией, раз, и пресеклась вот эта зараза. То есть, бывают такие случаи, удивительные такие случаи в жизни, когда люди вылезают вот из этой страшной зависимости, из этого рабства. И вот здесь вот началось у нее именно с этого осознания смерти. Она еще не понимала вечность. Она еще совершенно не могла с точки зрения веры осмыслить смерть, суд Божий, ад. Ничего это ей было непонятно. Но реальную смерть, когда она увидела, или приближение смерти, вот этот весь ужас, который ей показали, там бывает с людьми, это уже ее начало как-то стимулировать. Даже вот как. Даже вот на таких людей действует вот это видение смерти. Рождается вот это ощущение страха. Хотя бы такого животного страха, который помогает уже отчасти начать хотя бы какие-то перемены. Поэтому вот так благотворно это понимание осознания смерти. Итак, напоминай себе, умру, умру. Вот я не рассказал, к сожалению, вот тот молодой человек, который вдруг соблазнился вот этой своей идеей создать семью, на вид, кажется, это было совершенно не греховно, может быть, даже выглядело положительно. Для него это было очень притягательно. Он не послушал тех людей, которые его просили не делать этого, говорили, что будет беда. Какая беда, он говорил, что вы там меня пугаете. То есть он вдруг потерял вот это осознание смерти, вдруг решил, что он уже здоров. И выйдя в мир, создав семью, через несколько время он действительно начал снова колоться. Снова наркотики. То есть страсти, его самолюбие получили подпитку. Даже через дело, казалось бы, нормальное, благочестивое дело, на вид. Но ему это было нельзя, ему это было противопоказано. Вот такая страшная правда духовной жизни. Мы не должны с вами забывать, что мы больны, не должны. И степень своей болезни нужно глубоко осознавать и понимать, чтобы не делать тех опасных шагов, с помощью которых сатана снова нас убьет. Ему же достаточно только, чтобы пропустили мы вот этот удар, который наносит змея и в этот момент жалит. Пропустили, все, но дальше уже ничего не сделаешь. Надо беречься, надо держать всегда ногу на хвосте у нее. И надо, чтобы был вот этот сапог такой, мощный кирзовый сапог, чтобы змея через него не могла прокусить. Это память смерти. Она будет кусать, 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 как бы пытаться жалить, но сапог разве прокусишь? Она не может этого. Поэтому человек защищен. Как только сапог скинули, все, ужалило. О смерти забыли. Погиб тот человек. Погиб, к сожалению. Вот такие опыты, такая практика. Вот это мы все видим своими глазами за прошедшие вот эти 10 с лишним лет, когда мы начали заниматься вот этой работой, начиная с себя, с близких, со знакомых, теперь уже с дальних людей, знакомые знакомых приходят в храм. И вот такие страшные опыты, кровавые опыты. Мы видим, как хитер сатана, как опасно забыть о том, что он рядом, он здесь, как лев рыкающий, как говорит апостол Петр, который ищет только кого поглотить. Семья, естественно, разрушилась. Он опять попал в старую жизнь. Все по нисходящей, все рассыпалось по нисходящей. Он не мог больше прийти в храм, не мог. И когда его постигла смерть, то потом уже близкие ему люди решили, что отпевать его нужно все-таки в нашем храме. И в храме он появился уже в гробу. То есть вот какие тяжелые, страшные плоды. Мы не все с вами такие, конечно, не все. Мы не так сильно заражены бываем страстями, мы не так больны, как те, но при этом мы более спокойны, мы менее волнуемся. Поэтому Господь и говорит фарисеям, что мытари и блудницы опережают вас в Царстве Небесном, опережают. Почему? Потому что смрадные, поганые грехи, их лучше видно. Они быстрее вызывают сокрушение сердца, они легче приводят к раскаянию. А вот наши интеллигентские грехи, которые делаются вот там где-то, не на показ, а которые никто не видит, о которых никто не знает. Вот эти вот грехи скрывать удобней, они не такие мерзкие кажутся. И весь мир так живет, мы говорим. Вот они здесь тоже показаны, они вот здесь тоже есть. И когда человек начинает читать дневник и находит там в некоторых страстях для себя то, чего он раньше никогда не считал за грех, то порой краснота лица выдает человека. Выдает, потому что где-то совесть еще не у всех убита. И иногда, когда человек вот так согрешает таким примером греха, то оправдывает это в себе или скрывает, хотя совесть порой подсказывает. А когда явно увидел, вот здесь написано, краска на лице выдала. Кровь ударила в лицо. То есть мы все с вами должны беспощадно вообще-то проверить себя, поставить себе вот эти все диагнозы, убедиться, есть в нас или нет вот эти самые наши страсти, которые мы любим. Любим. За грехи не считаем многие грехи, а страсти любим, потому что они дают приятность здесь на земле. Ложную, опасную приятность, как яд. Итак, человек все время, как говорит святитель Игнатий, должен напоминать себе, умру, непременно умру. При этом мы не должны думать только о том, что мы вот умрем и кончится все. Вот особенность неверующих людей заключается в том, что они только лишь вспомнят о смерти, сразу шок у них появляется. Почему? Потому что при этом они убеждены, что заканчивается все, бытие заканчивается. Я больше не увижу солнце, больше не увижу воду, зелень, детей, знакомых, работу, себя. Вот такое начинается размышление. И человек впадает в отчаяние, представляет себя лежащим в гробе, и больше ничего нет. Вот этот тупик, он и пугает нас. Вот здесь-то мы и боимся думать на эту тему. Надо не об этом главное думать. Надо думать о том, а что за гробом, а что потом. Вот у верующего человека, если он принял основные понятия веры, оглашение проходил, у него мысль не останавливается на гробе. У него мысль на том, как плачут родственники, страдают, как вот тот-то, так-то, так-то, как его закапывают в землю. Вот не это является предметом нашего рассуждения о смерти, а то, что будет после этого. А после этого душа должна явиться на суд Божий. И вот это дальнейшее это размышление, оно как раз нам и нужно. Вот оно является духовным размышлением. А размышление телесное, плотское, только о жалости к собственному телу, как оно будет положено в гроб, и как будут родственники плакать и потом закопают, вот здесь тупик, вот здесь отчаяние. Так мы не должны думать как безбожники, мы должны думать как верующие люди. Что после этого меня ждет? Тело червям, да, тут ничего не сделаешь. Земля и сей в землю отыдешь, и Господь сказал. Из праха сотворено, в прах и превращается. Что тут удивительного? А что дальше-то? А душа вечная, а дальше определяется Богом. А что дальше это, этой душе? То есть этой душе это значит мне. Я это душа это я. А у меня есть мое тело, как оболочка этой души, данное мне здесь на время, на земле, которое, впрочем, потом Господь тоже воскресит, да? Не оставит нас без наших тел, так ведь? Вот так. И так эта участь постигает всех, святитель Игнатий говорит. Вот это признание для нас тоже очень важно. Это постигает всех. Никто на земле не жил вечно. Абсолютно все умирали, умирают и будут умирать. Второй пункт. Не теряй напрасно времени, данного на покаяние. То есть, как делать, да, мы смотрим. Не теряй напрасно времени, данного на покаяние. Вот возвращаемся к тому, о чем вчера говорили. Жить-то когда? Ну, в этой суете, в этих проблемах, в этих заботах. Ну, жить-то когда? Нет, он говорит. Нет, не на это нужно время тратить. Не на то, чтобы как-то жить так, как нам хочется и как нам приятно. А для того, чтобы использовать это время на покаяние. Опять, если мы скажем только слово «покаяние», на этом закончим. А что дальше-то? Какое покаяние? Как его делать? То есть нас же больше всего должно интересовать, как делать это покаяние, да? И первое, вот это начало, с которого мы должны начинать духовную жизнь – после оглашения, если мы приняли основные понятия веры, это очень важный этап, борьба со страстями. Первый этап после оглашения, после принятия веры, борьба со страстями. Вот так уже реализуется наша вера. Если мы понимаем, что будет смерть и будет суд, то на суде Господь будет смотреть состояние души. Если там есть страсти, которые подобие сатане, то с сатаной вместе придется быть в вечности. Вот верующего человека, что больше всего заботит. Чтобы с Господом оказаться, нужны добродетели вместо страстей. Причем вместе и добродетели, и страсти не могут быть. Если люди сейчас говорят, мы делаем добрые дела, мы делаем евангельское добро, а при этом имеем в себе страсти, и признаки этих страстей обнаруживаем в себе, то что мы сами себя обманываем? Кому такое добро нужно? Это добро, смешанное со злом. Это здесь на земле ценится такое добро, правда? Вот такой-то человек пожертвовал на строительство храма 5 миллионов. И табличку у входа обязательно сделают. Да, вот такой-то, значит, был вот человек. Ну, это очень хорошо. Слава Богу, если такой человек нашелся и такие деньги пожертвовал. Вопрос в другом, что святитель Игнатий говорит, что милостыню из руки грешника, который пребывает в смертных грехах, Господь-то не принимает. Это мы люди принимаем. Мы, люди, принимаем. А смертные грехи ничем не заглаждаются, кроме как тем, если человек прекратит грешить смертно. Надо прекратить совершать смертные грехи. Если мы думаем загладить свои смертные грехи тем, что приносим какие-то пожертвования в храм, пусть это даже будут сотни миллионов, но при этом продолжаем смертно согрешать, то эта жертва не пойдет в погашение грехов. Видите, как все страшно? У Бога свои законы. Вот здесь на земле это хвалят, этому рукоплещут, это принимают, это признают, об этом пишут, об этом говорят и это показывают. У Бога другое отношение. А как Господь говорит, 50-й псалом, читаем же все, да, по утрам? Сердце сокрушенное и смиренное, только лишь Бог принимает, не уничижит, там сказано. Так и жертву, только от сердца сокрушенного и смиренного может принять Господь. Сердце, которое сокрушилось в своих грехах и смирилось в том, что перестало грешить смертно, а борьбу со страстями ведет. Вот от такого сердца принимает Господь жертву. Принимает такое сердце. И вот это все мы с вами должны обязательно учитывать, чтобы не терять здесь время на земле, не терять. Надо использовать его на покаяние. Покаяние, прежде всего, это борьба со страстями. Вот деятельное покаяние, оно же должно выражаться в чем-то. Не просто в том, что я сижу и все время воздыхаю, и стоны у меня, а при этом живу прежней жизнью и никак ее не меняю. Болезни не знаю, и в то же время не иду лечиться, не иду проверяться, не ищу способов, как себя исцелять. Признал порой, что болеет человек, а лечиться все равно не хочет. А почему? Почему мы, когда даже узнаем свои болезни, лечить их не спешим? Знаете почему? Болезни нам приятны. Вот человек может, здесь живой, нормальный человек, когда тело у него страдает смертельной болезнью, чтобы она ему была приятна. Вы встречали где-нибудь такое? Скажем, умалишенный, да, умалишенный. Так в духовном плане мы, ну, так, наверное. Наверное, так. Другое дело, что мы даже и не заботимся о том, чтобы болезнь узнать. Мы же себя чем оправдываем? А мы же говорим, мы же не знаем, что мы болеем, да? Оправдание у нас есть очень хорошее, а мы не знали, что мы болели. И мы на суд такие придем, скажем, Господи, а мы не знали. Оправдаемся так? Как думаете, пройдет номер такой? Господь рядом с нами поставит точно таких же грешников, мытарей, блудниц поставит. Вот тех наркоманов, которые сегодня вдруг очнулись, осознали, вот рядом с нами поставят. Блудников поставят, воров поставят, убийц поставят, которые раскаялись и больше никогда так не делали. Поставят рядом с нами и скажут, а эти откуда узнали? Вот ты не знал, говоришь, да, а вот эти откуда узнали? И все, что я отвечу? Они просто захотели узнать. Вот и вся разница. Если мы захотим узнать, Господь нам обязательно покажет, где узнать. Как Господь обличает фарисеев? Почему они его ненавидели, фарисеи? Почему они его гнали и презирали? Он говорит, потому что вы не вмещаете слово мое. Не вмещаете слово мое. Часто так у нас и бывает. Нам слова-то говорят, или мы их читаем в книгах, но мы не вмещаем этих слов о покаянии. Теперь скажите, почему мы не вмещаем эти слова о покаянии? Что значит не вмещаем? Давайте сначала так. Что не вмещаем? Что значит не вмещаем? Учение о покаянии мы в себя не вмещаем. Как это? Ну, вместить, это значит, есть какое-то место, куда мы что-то должны положить, да? А если мы не вмещаем, то значит там, вот в этом объеме, нет больше места, да? Там нет, там все занято. Вот, это что, объем-то наш, это что такое? Это сердце наше. Сердце все заполнено суетой, проблемами, заботами, страстями, жизнью. Вот этой жизнью. Вот пшеница в решете. Крутит, крутит враг, крутит, не дает остановиться. Вся жизнь наша под завязку, как мешок, заполнена суетой и проблемами. Куда там вместится слово о покаянии-то? Куда? Это ж почва, как дорога, утоптанная асфальтом, покрытая. Хоть сколько туда кидай семян, она не может вместить в себя семя. Вороны прилетают, немедленно склевывают. Мешок, набьем чем-то мешок, полный-полный, ну что еще туда положишь? Вот так наша душа, вот так выглядит наше сердце. Забито полностью всем. От кого это зависит? Ну, от нас с вами, в конечном итоге от нас с вами. Мы же с вами не та неразумная пшеница, которую крутят в решете. Мы же существа разумные, в нас же образ Божий есть. За это с нас Господь и спросит. Господь спросит с коровы, с лошади, с собаки. Нет, у них душа не вечная, у них нет образа Божьего. Умирают, и душа растворяется сразу же, нет ее больше. Она не судится, такая душа. Но мы с вами же не коровы, не собаки, не лошади, человеки, по образу Божьему сотворенные. У нас ум есть. Душа наша отличается от животных тем, что в душе в нашей есть еще одна высшая сила, помимо тех сил, которые есть у животных, высшая сила. Сила словесности, говорит святитель Игнатий, или по-другому ум. Высшая сила души. Вот здесь сосредоточен дух человека. Вот этим духом нашим мы должны познавать Бога, должны стремиться к Богу. В этом нашем духе заложено всегда стремление к Творцу, к первообразу. Если мы виноваты сами, развернули наш дух вот в обратную сторону, мы похожи стали на пылесос. Вот если пылесос вот так поставить кверху, он, а еще и в воздухе ароматы какие-то развеять, он эти ароматы собирает, правда? А мы как им пользуемся, пылесосом? Ароматы собираем, мы в грязь пихаем, правда? В грязь, из всех углов, мы этого хотим, он для того предназначен. Так что же мы как пылесосы-то? Мы собираем все здесь на земле, но мы считаем это ценным, вот эту пыль, эту грязь. Мы считаем, что вот это надо, как будто ради этого мы рождены, как будто ради этого мы живем. Вот святитель Игнатий говорит, не трать время впустую. Это время дано для покаяния. Но сейчас сразу же возникают опять противоречия сходу. Что теперь, все бросить? Люди вот так говорят. Что, чему вы учите? Бросить, что ли, все? Все, в монастырь уйти, за высокие стены? Святитель Игнатий в 19 веке уже еле-еле нашел монастырь, где знали молитву внутреннюю и духовную жизнь. Так куда, в какой нас монастырь? Нет, завели себе проблемы, сами же завели, сами, но надо и тащить до конца, телегу нельзя отцепить. Пока не произойдет какой-то особый случай, которым Господь укажет, что человек свободен. Бывает так, человек лишился всего на земле одним разом. Погибли все его сродники, например, разом. Такое случается, такая трагедия бывает у людей, не знают, как дальше жить. Бывает, человека отторгли отовсюду, все изгнали, он никому больше не нужен при живых родственниках. Такой человек начинает искать себе пристанище. В вере может найти себе утешение. Но не все же такие. Большинство людей живут семьями, с основными своими задачами, проблемами, в определенном социальном положении. Как тогда? Как быть? Собирать дальше эту грязь? Или как? Или убежать в монастырь? Где ответ? Нет, так трудиться надо дальше просто. Господь говорит, в чем застану, в том и сужу. Какое вот есть положение, в таком и надо спасаться. Это же вот есть мой крест. Почему я думаю, что вот этот крест для меня раз невыносимый, вот я не могу при этом о Боге помнить, о вере, каяться не могу. Я побегу себе, найду другой крест. Я какой буду крест искать? Полегче обязательно. Я же буду говорить, вот те, вот там, вон, на том берегу, за стенами, они там ничего не делают. Они весь день только о грехах помнят, молятся. И еще сейчас в народе такое, бездельники, говорят, ничего же не делают. Так нет, там особое положение, особый статус. Мы-то с вами в другом положении. Но кто сказал, что в нашем положении нельзя изучать покаяние? Если бы в миру невозможно было покаяние и спасение, Господь бы в Евангелии дал совершенно другие что? Заповеди. Дал бы нам другой закон. Но закон один, евангельский. Хоть для монахов, хоть для мирян. По сути, он один. Отвергни себя. Дальше как? Возьми крест свой и следуй за мной. Ну вот ничего нового вроде бы, да, уже тысячу раз, наверное, слышали. Если поразмыслим над этими словами, то здесь же, в миру, нужно все то же самое делать, так же точно трудиться, только с памятью о смерти. Тогда смысл всего будет совершенно другим. И все будем делать для спасения. Когда во всем будем видеть Божий промысел, Божью волю. Когда будем видеть евангельский закон, когда будем замечать свои грехи. Вот люди говорят, пустая жизнь, бессмысленная, весь в суете. А кто же мешает по ходу жизни замечать свои грехи? Наполнить надо жизнь свою содержанием, покаянным содержанием. По ходу жизни научиться замечать грехи. Вот те христиане, которые освоили аскетику в элементарном ее первом проявлении в борьбе со страстями, они говорят, жизнь наполнилась, уже не скучно жить, я не впустую живу. Потому что в любом деле, которое вчера делал, я и сегодня делаю. Только вчера я его делал совершенно бессмысленно или с каким-то рвением, с примесью страстей. А сегодня это же самое дело делаю с памятью о Боге. Так, чтобы дело обернуть себе во что? Во спасение. А вчера все это делал тупо и бессмысленно, наподобие лошади. А мне, как существу разумному, это шло в погибель. Потому что я использовал этот драгоценный дар временной земной жизни не на спасение. Вот так вот, вот так смотрите, как просто. Из бессмыслицы превратить свою жизнь в осмысленное новое состояние. И в этом состоянии жить. Те люди, которые приучаются к этому, они, и искренне вам совершенно говорю, это их слова, жизнь наполняется смыслом, новым евангельским смыслом. Тогда и уборку можно делать с правильным смыслом. Тогда и еду готовить, и посуду мыть можно с правильным смыслом, и стирать, и на работе работать, и подменять сменщика, который сегодня не пришел, а я уже устал, и терпеть оскорбления, и терпеть претензии от начальства, и несправедливые причем претензии, и терпеть повышение цены, инфляцию, все можно осмысленно. Все, любое происшествие в жизни, любое событие в жизни можно нести уже теперь со смыслом спасения. Меняется основание и меняется смысл жизни. Основание должно быть такое. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. А куда следовать за Христом надо? Вот, не первый раз задают вопрос, и всегда звучит один и тот же неправильный ответ. Ну, он правильный ответ в конечном итоге. Только мы сразу называем конечный пункт, да? Царство Небесное. Скажите, да. А перед тем, как воскреснуть и в Царство Отца вознестись, что Господь сделал сначала? Вот, видите, вот насколько мы с вами перескакиваем неразумно. Перескакиваем главное, как будто бы его нет. И сразу увлекаемся целью, которая для нас приятна. А нам надо за Христом сначала на крест. Вот он нес крест и даже падал под тяжестью его. И даже другой должен был нести этот крест, ему помогать. А потом он распят был на кресте. Страдал, кровь проливал, реально, умер реально. Вот так же на кресте должны мы умереть. Только умереть как? Не в физическом смысле, а догадайтесь как? По внутреннему человеку страсти должны умереть. Страсти в нас должны умереть. Вот и все. Вот наука-то очень простая. Пока мы с вами страсти храним в сердце, да еще их и развиваем, борьбу с ними вести не хотим, кровь проливать не хотим, мы за Христом-то, оказывается, и не идем. На крест-то мы и не восходили. Итак, в этой заповеди, которая состоит из трех частей, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной, мы ничего не выполняем вообще. Третье, за Христом на крест не идем. Крест свой не берем, потому что жизненная суета в бессмыслице у нас проходит. Не во спасение. А почему? Потому что первое не делаем. Мы в самом начале с вами допускаем ошибку. Мы не можем отвергнуться от себя. А что значит отвергнуться от себя? Это и означает свои внутренние страсти познать, болезни души, признать их за болезни, за подобие сатане, и начать с ними бороться. Вот это отвержение от себя, отречение от себя. Отречение от своих прихотей, похотей, увлечений, удовольствий, которые основаны на страстях. Страсти этого требуют, а мы им должны запретить. Если мы их будем кормить этими своими грехами, страсти никогда не умрут. Они будут развиваться только. Дальше больше будут развиваться. Поэтому первая наша с вами задача – отвергнуться от себя. Вот от тех своих желаний и влечений. Кстати, откуда желания и влечения наши рождаются? Вот все, что мы в жизни хотим сейчас, если не говорить о вере, о покаянии, а вообще все другое земное взять, откуда берутся эти наши желания? А помыслы откуда? Из сердца. А в сердце что? Вот, из страстей. То есть наши желания рождаются из страстей. Чтобы победить греховное желание, нужно что победить, значит? Ну вот видите как, вот, ну вот, вы же все знаете. Вы же все знаете. Я зачем вообще говорю об этом? Очередной раз уже надоело вам, наверное, одно и то же слушать. Вы же все знаете. Это к чему я говорю? Потому что когда мы на суд явимся, мы же сами признаемся там перед Богом. Господи, мы знали все. Мы все знали. Не тут, так там мы все равно это слышали. Если мы сейчас где-то путаемся и не все точно отвечаем, то с подсказки вы все равно отвечаете правильно, да ведь? Все равно правильно отвечаете. Если мы и не ответим, нам кто-то подскажет. Вот так мы скажем, да, согласен. Мы же не спорим. Но значит, мы знали. Тогда некоторые говорят, ой, лучше не знать. Все, затыкай уши, побежал. Может так обмануть Бога или нет? Вот, пожалуйста, юристы сидят и все сразу нам подсказывают. Значит, не будем терять времени напрасно. Времени, которое нам дано на покаяние. Третий пункт, который святитель Игнатий называет. Не заглядывайся на землю, на которой ты деятель минутный, на которой ты изгнанник, на которой милосердием Божьим предоставлено тебе одуматься, принести покаяние для избежания вечных темниц ада и вечной муки в них. Но кто после этого святителя Игнатия любить будет, скажите? Вот многие современные люди, христиане современные, когда им кто-то говорит, надо читать святителя Игнатия, они попробуют читать и говорят, ужас, не могу, не могу, не понимаю, не понимаю. Наиболее удобная отговорка такая, не понимаю. В действительности это непонимание ума, это отторжение, отвержение вот этого учения о покаянии. Моя самость, мое самолюбие, оно отвергает вот этот крест, на который призывает святитель. Оно отвергает самоотречение, вот это отречение от себя. Оно не хочет, не желает слышать о страстях, о болезнях души. Самолюбие желает считать себя здоровым. Но тогда и не нужен врач небесный. К сожалению, так. Поэтому труды святителя Игнатия издаются в огромном количестве, несколько издательств распространяются в огромном количестве. Что дальше с ними бывает? Кто-нибудь признается? Скажет кто-нибудь? Да? Мы говорим, я хоть пожертвование внесу, куплю семитомника, кому-то, может, эти деньги там пользу принесут, а я их поставлю. Так а зачем они должны стоять? Мы их должны брать и потихонечку начинать читать. И есть очень трудные статьи у святителя Игнатия, которые касаются внутреннего делания. Их можно пока пропускать. Остальные статьи, начиная с первого тома, очень простые. Слово о смерти читать тяжело, но зато это правда. Вот мы сейчас же говорим о смерти, никто в обморок не упал, на шатырный спирт никто возле носа не держит. Ну, вроде как воспринимаем же, да? Воспринимаем. Другое дело, мы будем это делать или нет. Но узнать уже узнали. Итак, мы должны читать святителя Игнатия. Страшная правда, о которой он говорит, это правда, исходящая из его личного опыта, который подтвержден им лично на основании многих святых отцов древних, которых он читал. Это его личный аскетический опыт. Еще раз повторю, что говорил вчера, он обладал даром внутренней молитвы с юных лет. Это говорит о качестве его сердца, о чистоте его сердца. Он не был заражен той заразой, смертельной заразой мира, в которой были заражены его сверстники, а тем более мы сейчас еще в 10 или в 100 раз хуже заражены этим всем. Он не испытал вот этого заражения. Чистота его сердца способна была воспринимать благодать Духа Святого, которая содержалась в трудах древних отцов. И вот благодать Духа так развивалась им при его желании и согласии, что он не только понял древних отцов, он их сумел изложить в своих творениях более доступным для нас языком. Но, к горькому сожалению, даже этот язык, который более доступен для нас, мы уже тоже не понимаем. Вот в этом большая трагедия. Нам нужны переводчики какие-то, адаптеры, которые бы еще более простым языком нам это как-то излагали. А у нас еще в храме говорят, это хорошо, что вы примеры приводите, говорят. Почему так хорошо? А мы, говорят, примеры и запоминаем. Вот честное признание простых людей, современных, неподготовленных к богословской такой теории, не изучавших богословие. Они говорят, а примеры понятны, примеры вспоминаются. А вот помните там вот про ту женщину, вот там что-то рассказывали? Я напрягаюсь, не помню. Не помню, в какой теме, по какому поводу. Начинают говорить, вспоминать, а да, вспоминаю. Какой такой факт был? Ну что, если 10 лет назад уже было, разве упомнишь? Вот. Но люди помнят эти примеры. На этих примерах как бы строят свое поведение, пытаются. А некоторые говорят, вы в лекции про меня как будто рассказывали. Я говорю, ну почему вы так решили, что про вас? Ну очень похоже на мою историю. Очень похоже. Я говорю, ну я не знал вот эту вашу историю. Это история конкретного другого человека, которого я знал, знаю, и в этой истории мы разбирались. Оттуда я взял пример. Говорит, так у меня точно такая же история. То есть люди узнают даже себя. Почему? Потому что мы похожи. Мы похожи в этом плане. Страсти-то одни. Примеры грехов даже бывают очень похожи. Но с каким-то таким оттенком. Небольшим оттенком, который у меня специфический какой-то, лично свой. А суть-то одна и та же. Сатана такой изобретатель, что он вот так вот закрутил всех, всех примерно одинаково, значит, расстреливает изо дня в день, и мы это принимаем как за какое-то удовольствие для себя. Действительно, мазохизм какой-то получается. Он нас убивает грехами изо дня в день, еще в этих грехах нам дает приятности, удовольствие, потому мы и грехи-то даже любим. Мы не хотим бороться и грехи бросать. Итак, во избежание вечных темниц ада и вечной муки в них. Но слово «вечный» как надо понимать нам здесь? Это сколько? Так, первая версия. Кто-то сказал «на всю оставшуюся жизнь». Другая версия есть?
Всегда.
Всегда. Это к этой же версии относится. Нет другой версии? В настоящее время. Это хорошо, что вы ничего не знаете. Это вы просто счастливые люди. В настоящее время активно распространяется другая версия. Другая версия. Ее, как бы, так сказать, научно обосновали, как бы, так сказать, научно ее изложили, привели, как бы, так сказать, доказательства этой версии. Как будто бы другая версия существовала параллельно всегда, как будто бы в церкви. Вот это богословие о параллелях, это страшное совершенно такое направление в современном богословии, в современной церкви. Как будто бы святые отцы разделились в мнениях. Вот эта трагедия сейчас активно очень развивается, проповедуется. Поэтому мы с вами, если мы имеем вот это убеждение, которое было заложено в нас с самого начала, когда мы пришли к вере, что вечный – это означает вечный. Это не означает что-то временное и краткосрочное. Вечный – это вечный. Потому что мука вечная, так же, как и блаженство вечное. Заповедь помним такую, где Господь разделяет, по правую сторону овец ставит, а по левую сторону козлов. И вот эти пойдут, козлы в муку вечную, а овцы в жизнь вечную. Если для козлов мука, слово вечный, не вечное означает, а что-то временное, то тогда и для овец, получается, блаженство тоже не вечное, что ли, временное. Но это же уже откровенная хула на Бога. И вот Евангелие нам открыто совершенно определяет эти вещи. Слово Божие, и всегда так, как его понимали святые отцы, истолковывали, так оно и говорит. Вечность, оно и означает бесконечность, то есть всегда. Свидетель Игнатий это многократно в своих творениях подчеркивает. И в древности отцы, когда рассматривался этот вопрос на соборах, и предали анафеме такое учение, которое утверждало, что все грешники потом восстановятся, раскаются и получат тоже вечное блаженство, это учение предано анафеме. И причем о нем было сказано так, что вот это учение – самое бесчеловечное учение, самое страшное учение. Почему так? Знаете, догадываетесь? Да потому что нам, грешникам, есть сказать, что вот если здесь на земле тяжело тебе на кресте, и жалко тебе кровь проливать, и тебе даже, бедный человек, жить некогда, тем более спасаться-то вообще некогда, и нам после этого наврут и скажут, что после смерти все еще сделается, там покаешься, там исправишься. Господь же милостив и благ, Он есть любовь. Там будет проповедоваться покаяние. Там будет какая-то такая, значит, борьба со страстями, видимо, что ли. Как это будет делаться? Но, говорят, потом все покаются и все спасутся. Так вот, это учение признано самым бесчеловечным учением, потому что оно расслабляет здесь нас, грешников, на земле. Оно дает нам возможность бросить то, что у нас не получается. Мы начали пробовать бороться, не получается, говорим. Вот грех какой-то повторяется, никак не могу с ним справиться. И человек говорит, ну ладно, ну что теперь? Ну если вот мне так это приятно, не могу я пока без этого. Ну подожду потом. Ну в конце концов, говорят же, после смерти. Ну там, конечно, в муку попаду. Конечно, там будет страдание. Но оно же не вечное. Оно же какое-то определенное, краткосрочное, да? Вот те, кто давно попали туда в ад, они там маяться будут до страшного суда Божьего, якобы, да? А на страшном суде все равно покаются и все спасутся. А те, кто попадут туда в ад, перед самым концом света. Они там долго будут маяться? Вообще недолго. Ну, чуть-чуть командировка совершенно небольшая. В рудники отправили, там поработали немножко. А раз, потом уже все, воскресенье, все общее. А те, которые не умрут до страшного суда Божьего, они как? Мы же знаем с вами, апостол говорит, что Господь придет, и сначала мертвые воскреснут. Или как говорит апостол? Наоборот? Да, сначала мертвые, а потом мы преобразимся, да? Вот, тела живущих на земле преобразятся. То есть не умирая вообще, не претерпев смерти. А эти грешники когда будут каяться? Сразу же у них преображение произойдет по этой теории и все. Вот столько глупостей в этой теории, столько несуразицы. Отцы и сказали, это самое бесчеловечное учение. Если нам, грешникам, сказать, что потом после смерти возможно изменение, возможно покаяние, возможно перерождение душ, то тогда с чего это мы здесь-то будем терять свои греховные радости? Чего мы здесь будем себя распинать на крестах? Мы будем ждать вот того момента, когда мы там уже точно все решим. Там-то чего выбирать-то уже? Там же нечего выбирать, да? Ну там же жуть одна, ужас, там же муки и страдания. Вот там-то уж мы точно от всего отречемся, да? Вот такое у нас впечатление создается. И Господь как бы это простит вот это нам все, и все, и бесов, и дьявола, и всех-всех-всех. Вот это ужасное учение, новое ужасное учение. Причем под эту идею совершенно ненаучным способом подтаскиваются цитаты святых отцов. Подтаскиваются прямо. Эти цитаты вырываются из контекста всего творения. Им придается совершенно новое звучание, новое содержание придается. Цитаты обрезаются, раздергиваются. Как бы полцитаты, если взять, то непонятен ее смысл. Ее дальше уже ставь как хочешь, переворачивай. Вот такой метод применяется к тому, чтобы доказать всем нам, что якобы существовало всегда параллельное учение. Одни отцы учили всегда, что муки вечные и бесконечны, а другие якобы учили, что вечный не означает бесконечный. Вечный – это означает временный. В доказательство вот того, что слово «вечный» – это не бесконечный, приводится такое наивное совершенно доказательство, такое объяснение. Значит, в Ветхом Завете, в книге Второзакония, кажется, есть такой момент, когда обсуждается вопрос рабства, как мне помнится, родственника. Если родственник вошел в рабство к какому-то человеку, и в этом рабстве у своего родственника пробыл 7 лет, то через 7 лет обязан спросить его, родственник, ты уходишь на свободу или ты остаешься у меня? Если этот раб говорит, что остаюсь, то во Второзаконии написано, то тогда навечно остается в рабстве. Навечно. Но при этом делается приписка. Но через 50 лет он все равно его спрашивает. Если ты хочешь уйти, я тебя отпущу. На основании этого, я назову это имя, можно кто так говорит? Или вы знаете? Я сейчас боюсь, что ползала сразу встанут, уйдут Ну, потерпите, пожалуйста, я ничего не выдумываю. Это реальная правда, как оно есть. А Алексей Ильич Осипов в лекциях своих так это говорит. Я сейчас ничего не выдумываю, не сочиняю. Вы можете сами его лекции открыть и это послушать. Он так и объясняет, почему слово «вечный» не означает бесконечность. Он говорит, видите, в Священном Писании слово «вечный» имеет ограниченный срок. Потому что если сказано, что вечно будет в рабстве, а потом сказано, что через 50 лет все-таки его можно спросить и отпустить, то значит слово «вечный» означает по Священному Писанию ограниченный срок. Вот логика. Ну вот скажите, если мы говорим о каком-то человеке, вот человек прожил свой век, вот люди в возрасте, прожил свой век. Что это означает? Что жизнь на земле прожил, да? Под веком мы понимаем жизнь человеческую на земле. Век человеческий краток, например, мы говорим, да? Поэтому здесь, в этом месте Священного Писания, слово «вечный» понимается как жизнь человека, срок жизни человека, век вечный. Вот как мы, толкуя по-своему Священное Писание, так как нам выгодно, можем вносить ужасные искажения в понимание всего вероучения вообще Церкви, даже в догматику можем вносить вот такие вот искажения. Здесь во Второзаконии говорится о сроке жизни человека. Не говорится, что вечно будет раб. Ну, понятно же, что человек не живет на земле вечно, все равно он ограниченно живет. Но под вечностью человеческой на земле понимается жизненный век человека. Сколько он будет жить? Сколько будет длиться его век? 50, 70, ну может 100 лет. Я же не живет почти никто 100 лет. Вот о чем идет речь. И нельзя это слово здесь принимать в оправдание теории, что слово «вечный» в Священном Писании подразумевается только как ограниченный срок. Нет, в данном случае Священное Писание употребляет это слово с точки зрения краткости человеческой жизни на земле, срок жизни человека. То есть, там имеется в виду буквально так, что если через 7 лет он отказался уходить из рабства, то весь срок его земной жизни он будет в рабстве. Но при этом опять делается еще одна возможность, еще дается шанс человеку выйти из рабства, но через 50 лет его еще раз можно спросить. Так милостив Господь. Можно все-таки отпустить его будет на свободу? Вот как. И вот использовать вот эти вот слова Священного Писания для оправдания совершенно другой идеи, которая противоречит уже не только творением отцов, противоречит и решением соборов, причем догматическим решением соборов, в которых сказано, что анафема тем объявлена, кто считает, что муки будут не вечны. И при этом вот два параллельных учения, Алексей Ильич говорит. Вот так, если мы будем по-своему сейчас перетолковывать вообще все учение о спасении, то мы, конечно, с вами потеряем основание, фундамент. Фундамент для покаяния мы потеряем. Почему такое происходит? Объяснить просто невозможно. Почему об этом не говорится, почему это не запрещается? Это вообще ничем никак не объяснишь вообще. Это только объясняется безразличием. Безразличием тех, кто должен следить за чистотой догматов Церкви. Церковь православная тогда считается православной, когда Церковь строго хранит догматы. Догматическое и нравственное предание в Церкви должно сохраняться до самого конца, без всяких искажений, без всяких изменений. Самое страшное – это ломать догматы. Причем святитель Игнатий объясняет, когда мы начинаем искажать догматы, когда мы начинаем их ломать. Он говорит, тогда, когда мы сначала предаем Христа внутри своего сердца. Вот посмотрите, как все удивительно, как духовные законы мощно связывают все процессы духовные в нашей жизни. Если только мы начнем Христа предавать внутри своего сердца, в чем? В грехах, в страстях. Мы забудем евангельскую нравственность, мы забудем, что страсть – это смертельная болезнь души, допустим какие-то в себе изъяны, тончайшие дефекты, мы можем грубо не грешить. Мы можем не пить, не блудить, не воровать, не убивать, не впадать в отчаяние, не думать о том, как бы себя убить. Мы можем этих грехов не делать, но мы можем иметь мнение о себе, мнение, что мы способны понимать Священное Писание или творение святых отцов по-особенному, что мы какие-то вообще особенные, что можем что-то новое открыть, например, в богословии. Вот это и есть состояние прелести. Это тоже внутренняя измена. Мы с вами так редко изменяем. так чаще изменяют люди ученые, грамотные. А мы с вами чаще изменяем Христу внутри сердца нашими грубыми грехами. Но при этом, говорит святитель Игнатий, если измена внутри сердца произошла, то при этом человек не может не изменять Христу словом и делом. Внешне эта внутренняя измена обязательно как-то проявится. Если человек грешил грубыми грехами, то значит прежде он внутри сердца допустил эту возможность так делать. Если человек впал в какие-то ереси, новые лжеучения какие-то распространять начал, то прежде он внутри сердца где-то изменил Христу. Все равно, другого варианта нет. Потому что никто не может себе позволить что-то новое открыть и постигнуть в богословии, когда уже все за 2000 лет уже написано, описано, изучено. Наша задача никак не отступать ни от догматического, ни от нравственного предания Церкви. Потому что еретик не спасается, говорит святитель Игнатий. И ересь – это хула на Святого Духа. Поэтому, если мы с вами простые христиане, будем думать, что это не важно абсолютно, и то, как мы воспринимаем веру, особенно догматы, что это как бы дело произвольное, нас не касающееся, мы же не богословы, мы простые христиане, то нет. Святитель Игнатий говорит, это не так. Основные понятия веры мы с вами должны знать. Это изучается при оглашении. С первых шагов в церкви человек должен познать основные понятия веры и их твердо держаться. Когда-то, очень давно, католики совершили такую ошибку. Они внесли искажение в догмат о Святой Троице, символ веры. Маленькое очень искажение допустили. В результате, что получилось? Произошел страшный совершенно разрыв в Восточной и Западной Церкви. До сих пор это все сохраняется. Но теперь звучат такие слова, что у католиков есть частичная благодать. То есть мы уже открыто нам стали говорить о том, что у католиков все-таки есть частичная благодать. И уже нам открыто объявлено, что если православный христианин окажется в такой стране, где нет православного храма, и ему будет угрожать смерть этому человеку, что-то случится, например, то он может причаститься у католиков. Вот так. Все. Вот мы подходим к какой-то такой очень страшной черте, за которые уже будет возможно и то, и это. Видите, два параллельных, как бы нам говорят, что два параллельных взгляда есть, два параллельных учения, как бы и то, и это уже хорошо. Но вот этого не должно быть. Святитель Игнатий говорит, что у всех святых отцов чудное помазание Святого Духа. Они все говорят одно и то же. Потому что один и тот же Дух Святой открыл им вот эти догматические тайны и дал возможность им описать это. Также и нравственное учение. По сути своей оно одно и то же. Оно может отличаться некоторыми деталями, частностями, как какому человеку какое лекарство более удобно применить в тот или иной момент. Вот здесь всегда частности есть. Но в целом учение, аскетическое учение, оно одинаковое у отцов. Кто хочет проверить, может открыть второй том «Добротолюбие» и прочитать. Святитель Феофан Затворник, это в его переводе «Добротолюбие», он там приводит пример четырех древних святых отцов, которые говорят о страстях. И все четыре древних отца называют одни и те же страсти, они по названию даже одинаково у них названы, и в каждой страсти даются примеры грехов по этой страсти. Если мы будем читать, то мы увидим, что по сути очень точное сходство есть. Немножко разными словами, немножко, может быть, о разных оттенках той или иной страсти они говорят, но суть одна и та же. Если кто-то будет изучать это, все увидит сам. Сам это увидит и определит. Нет расхождения у святых отцов. Расхождения были в частных мнениях, которые не касаются спасения. Знаете о таких расхождениях, разногласиях? У святых отцов это было, но это вещи, не касающиеся спасения. Ни догматики, ни нравственности. Например, где находится ад? Нам важно, где он находится? Одни говорили там, другие говорили здесь. Какая нам разница? Нам надо верить, что он есть. Нам надо верить твердо, что это муки вечные, и примерно хотя бы представлять, что это за мучение. Вот это нам важнее. К примеру, вот вопрос, в котором могли быть разногласия. Это потому что это неважный совершенно вопрос. Итак, значит, мы не должны с вами тратить времени на пустоту, а должны использовать его для покаяния. Вот эти вечные темницы ада, о которых еще раз напоминает святитель Игнатий, они действительно вечные. И муки там действительно вечные, не краткосрочные. Четвертый пункт. Краткий срок странничества на земле употреби на приобретение приюта спокойного, приюта блаженного в вечности. И то есть у нас с вами должна быть вот эта цель. цель спасения. Причем страх Божий, о котором мы с вами должны тоже всегда помнить, который связан с памятью о смерти, страх Божий бывает трех видов. Первый страх Божий действует как страх наказания, вечных мук. Вот то, что у нас сейчас пытаются как раз отобрать, чтобы основание для изменения жизни у нас исчезло. Значит, первый страх Божий – это страх вечных мук. А второй страх Божий – это желание заработать блаженную вечность. Вот как раз здесь говорит святитель Игнатий об этом. Перед этим, в третьем пункте, он здесь сказал о том, что нужно вести борьбу со страстями, то есть покаяние должно быть. А сейчас говорит о том, что должна быть поставлена правильная цель в жизни – блаженную вечность себе заработать. И для этого жизнь свою и вести здесь на земле. И во всей вот этой суете и круговерти никогда не забывать о главном. Тогда и все будет подчинено этому главному. Тогда и в течение дня мы много раз будем вспоминать о Боге, много раз призывать милость Божью, каяться во грехах, если они совершены, и прежде всего будем их замечать. Пятое. Ходатайствуй о стяжании вечного стяжания, отвержением всякого временного стяжания, отвержением всего плотского и душевного в области падшего естества. Но здесь он говорит более к тем, которые приобретают на земле, стараются изо всех сил, но он говорит, надо от этого отречься. Не в том плане отречься, что все это взять и раздать, продать и раздать нищим. Это кто могут делать? Только совершенные. Хочешь быть совершенным, так говорит нам Священное Писание, продай, раздай и следуй за Христом. Нам с вами здесь нужно говорить о спасении. Пока не о совершенстве, а о спасении. О спасении мы можем с вами достигать и здесь, в земной жизни, в семьях, имея работы, имея социальные обязанности. Но здесь мы должны это делать в борьбе со страстями. Вот и вся особенность наша с вами. Ничто нам не мешает. Никакая забота, никакая суета, никакие обязанности наши. Ничто нам не мешает спасаться. Борьбу со страстями удобно вести в любом положении, в любом месте, в любых обстоятельствах, и в больнице, и в тюрьме, и на работе, и дома, и в командировке, и даже на отдыхе. Хоть где. Так, шестой пункт. Ходатайствуй исполнением Христовых заповедей. То есть, как просить у Господа этой блаженной вечной участи, если помнить о смерти, что мы в результате этой жизни будем судимы и можем угодить в ад. Значит, ходатайствуй пред Богом исполнением Христовых заповедей. От исполнения Христовых заповедей что рождается, знаете? Почему их так важно знать, чтобы соблюдать, да? Почему их так важно соблюдать? Да, исполнение заповедей евангельских научает нас нашей немощи. Вот мы не можем исполнить эти заповеди. Если мы их знаем и будем пытаться их исполнять, мы увидим, что мы их постоянно нарушаем. Мы их некачественно исполняем. Всегда то страх, то зависть примешивается, то самомнение, то самолюбие, то непонимание, как в этой ситуации ту или иную заповедь применить, то вообще боязнь и отторжение, что это не для меня, я так не могу. В результате, если мы не будем заставлять себя заповеди соблюдать, то у нас нищета духа не родится. Вот как в борьбе со страстями рождается нищета духа, точно так же, как бы зеркальное отображение этой борьбы со страстями, это исполнение евангельских заповедей. Только лишь понуждая себя к исполнению евангельского закона, мы можем увидеть свою поврежденность, как противоречие евангельскому закону. И чем более мы будем стараться, тем более мы будем видеть, сколько мы ошибок допускаем на этом пути. И более сокрушится дух наш. Нищета духа вот здесь как раз приобретается и в борьбе со страстями, и в исполнении евангельского закона. Это основание. Почему это так важно? Потому что это основание для спасения. Лестница спасения основанием своим стоит на нищете духа. Не будет основания, лестница падает. Седьмое святитель Игнатий называет «Ходатайствуй искренним раскаянием в содеянных согрешениях». Вот эта тема у нас называется «Самоукорение». «Самоукорение и терпение». Вот такая книжка небольшая была выпущена. Здесь статья святителя Игнатия о терпении и небольшое приложение к ней, как объяснение, как это нужно делать. Терпение, говорит святитель Игнатий, рождается от самоукорения. Терпение, как свойство смирения, как проявление смирения, рождается от самоукорения. И отсюда сразу у нас с вами рождается очень ясный такой простой ответ. Почему мы не можем терпеть все происходящее в жизни? Почему мы ропщим? Почему отчаиваемся? Почему мы ищем виновных? Почему пытаемся как-то выкрутиться? Почему мы не можем терпеть? А не умеем себя укорять. Укорять себя не умеем. А когда мы будем считать себя хуже? Тогда, когда мы будем помнить о своих грехах, будем помнить о своей греховности, напоминать себе об этом и укорять себя в этом. Если мы это забыли, мы сразу хорошие стали. А на фоне тех грешников, которые рядом встретились, мы, конечно, хорошие люди, мы им не можем ни потерпеть, ни простить их не сможем. Мы их обязательно будем осуждать. Итак, чтобы иметь терпение в жизни, нести вот этот самый крест спасительный, нужно уметь упражняться в самоукорении. Вот как надо упражняться в памяти о смерти, так же говорит святитель Игнатий, древние отцы, подвижники упражнялись в самоукорении. Вот здесь в приложении есть несколько примеров таких воззваний к Богу, которые можно совершать с земными поклонами, как первая попытка вот этого упражнения в самоукорении. Если человек помнит о своих прошлых грехах и беззакониях, то такой человек будет делать эти земные поклоны с искренним внутренним сожалением сердца, с раскаянием. И в этом упражнении нетрудно выработать вот эту способность укорять себя. Укорять себя. И когда этот навык, как говорит святитель Игнатий, будет выработан, тогда как только случится в жизни что-то неприятное, человек тут же этот навык включает, начинает укорять себя и переносит происходящее. Переносит причем как? Через самоукорение Господь привлекается к человеку и дает человеку силу терпения. Вот эта сила терпения, она нам и открывает возможность переносить те или иные наши жизненные скорбные обстоятельства. Вот так кажется вроде бы простое учение, но нужно его освоить, нужно его понять. Когда мы его поймем, научимся применять, тогда оно нас будет выручать во всех бедах, сложностях, скорбях, болезнях, во всяких наших испытаниях. То есть нам спасению надо учиться. Святые отцы открыли нам много способов, как можно преодолевать те или иные свои немощи и недостатки. И вот эти способы мы должны с вами изучать. Восьмое предложение, которое делает святитель Игнатий, как это делать, значит, как памяти о смерти учиться? «Ходатайствуй благодарениями, славословием Бога за все посланные тебе скорби». Есть покаяние истинное и ложное. У святителя Игнатия вот эта тема раскрыта, у преподобного Симеона, нового богослова, раскрыта, у старца Симеона Благоговейного, который был учитель преподобного Симеона, нового богослова, в его словах тоже это раскрыто. Есть покаяние истинное, есть покаяние ложное. Покаяние ложное бывает тогда, когда мы сокрушаемся, содрогаемся и даже плачем о грехах, а последствия этих грехов нести не хотим. Как только случится беда, скорбь, болезнь, мы впадаем в ропот, впадаем в отчаяние. Вот это ложное покаяние. Если же мы готовы при скорбях, бедах и неприятностях и болезнях говорить «приемлю достойное по делам моим, что посеял, то и пожинаю», тогда покаяние у нас уже правильное, настоящее, то есть истинное. Усваиваете разницу, уловили, да? Вот, кажется, вот всего-то так просто. Если мы себя готовы так проверить, то в очередной беде, которая случится, попробуем сразу себе напомнить. Вот что заслужил, то и получаю. Обиду мне нанесли, оскорбление, болячка очередная вылезла или старая обострилась. Кто-то обманул, кто-то там не уступил место, на ногу наступил, квартиру затопило, где-то там обманули, цены растут, инфляция растет, да все прочее. Все прочее неприятное, что случается в жизни, если человек готов, так говорит, приемлю достойное по делам моим. Кому-то жарко, нужно говорить, если на улице жарко, а в аду как буду гореть. Ну то есть нам же надо терпеть все происходящее здесь. Если будет ропот, будет отчаяние, то это как раз признак того, что покаяния-то в нас и нет. Мы его только изображаем, мы его только делаем на вид для себя. Итак, вот разделяя покаяние истинное и ложное, мы можем проверять себя. Дальше более практические приемы, говорит святитель Игнатий, мы уже к концу подходим. Часто исчисляя вечные бедствия, ожидающие грешников. Вот, наконец, самый такой практический прием, который он предлагает. Часто исчисляя вечные бедствия, ожидающие грешников. частым исчислением этих бедствий садила их как бы предстоящими перед очами твоими. Перед очами ума, конечно, да? В уме своем нужно иметь какие-то примеры, примеры понимания смысла вечных мук. Вот в древности очень просто изображали, на иконах такие изображения есть, как червяк, например, сосет там грешника в аду, да? Как огонь его жжет, как его там бесы жарят на вертеле, например, или на сковородке. Вот такие какие-то есть представления, да? Вот в действительности что происходит? Это жгут человека страсти, мучают человека его страсти. Вот здесь на земле страсти, которые мы в себе развили, с ними не поборолись, мы с ними и уйдем туда. Здесь почему нас страсти не мучают так сильно вот сейчас, как думаете? Мы их удовлетворяем, потому что. Только по одной причине. И они нам приятны по той причине, что они дают еще нам это удовлетворение, определенную греховную сладость. Потому мы их даже любим. Они нас здесь не мучат. Они когда нас мучить начнут? Здесь, на земле. Когда? Когда мы их кормить перестанем? Вот перестанем их удовлетворять, вот они начнут над нами издеваться. Вот они появятся, эти змеи, или змей восьмиголовый вылезет из норы нашего сердца и начнет нас жалить во все свои восемь голов. Вот тогда мы поймем, какие мы рабы, у кого мы пленники, как это страшно и мучительно, что такое кровь проливать здесь на кресте, на земле. Вот только тогда поймем. Человек, который не приступал к борьбе со страстями, он даже не знает, кто у него там в сердце таится, кто там живет. И какой силы и степени эта зараза там. Да мы с ней в дружеских отношениях находимся. Чего нам вредить будет? Вредить не будет. И американцы с нами заигрывали сколько лет? До тех пор, пока слушались их. Правильно? Появился другой президент, Владимир Владимирович Путин, и решил интересы России отстаивать. С чего-то вдруг. Ну откуда такой нашелся? Вообще удивительно. Говорят, уже не должно было быть среди русских таких, которые бы еще как-то родину любили. И все стало уклоняться от американского пути. Ну что это такое? Ну кто потерпит это все? Ну терпели, терпели, 15 лет терпели нас. И говорят, ну нет, хватит уже, это все беспредел. Все включили механизм уничтожения России. Все. Механизм включили. Сила у них огромная, власть у них огромная, деньги у них. Власть денег над миром огромная. И включать вот эти механизмы им щелчок, щелчок, дальше больше не поняли, еще щелчок. И они будут это делать до тех пор, пока не свалят нас на колени. Вот, почему мы сейчас о смерти должны говорить? Эта тема вовремя. Уже нельзя о ней просто не знать. Потому что времена приближаются. Мы должны об этом хорошо с вами помнить. Если новости кто-то не любит слушать, потому что там все про кровь, про беды, про смерть и так далее, то хотя бы по сути мы должны понимать происходящее в мире. Мир пошел на свой закономерный финал. Господь не давал этому финалу прийти до тех пор, пока в России держалась истина, пока держалось православие. Как только начали вводить новые идеи в православие, начали расшатывать истину введением новых понятий о двух параллельных учениях, новым представлением о догматах и так далее, все это еще не принято на соборном уровне, еще нет такого страшного решения церкви, и хоть бы его и не было бы никогда. Но вот кто знает, что будет дальше? Мнение о том, что уже у католиков можно причаститься, в крайнем случае, пожалуйста, уже распространяется. Что муки не вечные, видите, вот, краткосрочные. Что после смерти будет покаяние. То есть много уже чего вносится, много чего вносится. Поэтому вот это расшатывание, оно сказывается на всем внешнем. Господь будет до тех пор хранить мир, держать будет в безопасности Россию, пока Россия держит истину, пока в России есть православие. Как только начнем расшатывать догматическое и нравственное учение церкви, так все, Господь попустит включению вот этого механизма уничтожения России. Потому что сатана ненавидит Россию, а сила у него есть во всех вот этих внешних наших врагах. Там огромная сила сосредоточена, не только военная, но и финансовая. Военную пока еще напрямую против России не включали. Пока включили финансовые механизмы. Будут давить нас до тех пор, пока вот мы с вами, простые люди, не начнем возмущаться и орать. Орать от чего? От тяжелой жизни. Сейчас народ совершенно другой. Помните перестройку? Все почти жили в этот период, да? Это жуткое было время, да? Жуткое было время. Как мы выдержали его, скажите? Потому что мы были выходцы из советского режима. Там разрешали говорить? Там нельзя было говорить. И вот мы, воспитанные там, мы стерпели этот период. А мы, те советского периода люди, у нас еще предки недалеко были еще верующие. Они нам передали свой этот менталитет покаяния, смирения. В каком-то мере оно у нас, в какой-то мере, все-таки оно у нас было. Даже кодекс строителей коммунизма, он отчасти напоминал евангельские законы, только без Бога. В результате все разложилось, все развалилось все равно, потому что Бога не стало для народа, отобрали веру у народа. Все развалили. Но при этом мы еще сохраняли тот страх, какое-то послушание, хотя бы тупое, слепое послушание, сохраняли властям. И когда власти начали делать что-то невероятное, мы вытерпели. Сейчас, по прошествии 30 лет, скажите, народ какой сейчас уже? Вот те, которые терпели тогда, они уже поумирали многие, а многие сейчас уже, ну, слабые, немощные, в преклонном возрасте. Пришел новый народ за 30 лет, новый народ, воспитанный уже на других понятиях, на западной культуре воспитанный, мое, даешь, не дай себе засохнуть, ты имеешь право, и все прочее, прочее, прочее. Почему на Украине так это все сделали? Потому что вот так уже народ воспитан, подготовили, раз, и все. Сейчас на очереди России. То есть мы с вами вот-вот, когда народ закричит против президента, вот тогда кидай вот эту вот искру, и все. Видите, вот мы на пороге стоим. Они специально включили механизм раздражения народа. Жизнь наша будет с вами ухудшаться. Это страшная правда, которую мы должны понимать. Инфляция будет расти, производство будет сворачиваться постепенно, хотя и не разом. Власть будет биться изо всех сил, как мне думается, будет биться изо всех сил, чтобы как-то поддержать и сохранить все-таки независимость России. Но они мощнее намного. Это в военном плане мы им не уступаем, а в экономическом и финансовом плане они нас раздавят. Постепенно, медленно, постепенно будет хуже и хуже нам жить, и мы рано или поздно возропщим. Вот самоукорение и терпение нам для того и надо. Если будем думать о земной жизни, будем скоро ругать власть, и проклинать будем ее, и требовать замены власти. Но там и придет новый лидер, угодный Западу, угодный Америке, и кто знает, может, это и будет уже Антихрист. Ну, кто знает. Вот некоторые толкователи говорили, что Антихрист придет где? Где? Кто-то говорил там, да, там. А Сергей Нилус удивительную вещь сказал, в своей книге написал. По любви к родине, странное выражение допустил, по любви к родине, говорит, я подумал, что Антихрист должен прийти в Россию. То есть вот у него какая тут любовь, в смысле, что все в России, все должно быть в России, это центр мира сейчас. Потому что православие только здесь осталось. Это центр мира. Если этот центр разрушат, то все не будет мира. Поэтому вот он и сказал такую странную мысль. По любви к родине, говорит, я подумал, что Антихрист должен прийти все-таки в Россию. И по сути он, наверное, прав. Наверное. Хотя я вот свое мнение высказываю, вовсе не навязываю его никому. Некоторые еще ждут православного царя. Правда? У нас есть такие предсказания? Есть. И мы с вами искренне верим. Придет православный царь, он им всем сейчас, вот всех, все наладит, все направит, всем покаяние навяжет. Так что ли? Цари учили когда-нибудь покаянию? Сегодня же церковь-то свободу имеет. Свободу. Вот чего еще? Понятно, при князе Владимире Россия должна была принять веру, да? Он там был как бы равноапостольным. Первый принял крещение, своим князьям-боярам сказал, кто не принимает православие, тот мне не друг. Все. Некоторые говорят, так это же принудиловка. Так это принудиловка была или нет? Нет, потому что князь, как глава народа и государства, он выбирает, кого из подчиненных брать, приближать к себе и кому доверять. Он так и сказал, я доверять буду тому, кто тоже примет православие. Кто не примет православие, я не могу ему доверять. Я другую как бы команду себе наберу, современным языком говоря. И вот подчиненные его таким образом выбирали. Кто не захотел, ну, ушли из команды. Кто принял? И народ дальше принимал. Сейчас-то ничего не надо же навязывать. Вера свободу имеет, храмы стоят, священников, иерархов, церковных, пастырей, огромное множество. Покаяния только почему-то нет. Царь покаяния навязать не может. И вот задают вопросы, пишут на почту, такие провокационные вопросы задают. Так будет царь или не будет? Верите в царя или не верите? Так что? Вот, и даже страшно отвечать. Ведь говорят же, что отцы обещали еще православного царя. Есть такое, да? Вроде есть. И мы верим, что вот он придет, если царь, вот он решит все проблемы. Он решит все проблемы. Тогда скажите, если все-таки вот придет такой монарх и решит все проблемы, На каком основании тогда будет дальше конец света? Зачем тогда? Зачем? Вот, да, тогда нам надо выгодно сказать, а зачем тогда готовиться к суду, к смерти, конца света не будет, отменили. Апокалипсис взяли, отменили. А есть вот более реальный практичный взгляд, вот что творится в мире. Нам не дадут больше жить. Включили все механизмы уничтожения России. Россия должна встать на колени и подчиниться Западу. Потому что мы мешаем им утверждаться властью над всем миром. Все объяснимо, все просто. Поэтому есть такое странное предположение, я опять говорю, это мое предположение, я его не навязываю никому. Не сочтите, что я здесь какой-то как пророк выступаю там или еще что-нибудь. Обыкновенное человеческое рассуждение, которое все-таки имеет какие-то основания. Преподобный Серафим Вырицкий говорил, что Россия воспрянет, дальше знаете его слова? Но ненадолго. Срок точный, помните? Лет на 15. Лет на 15. Это можно взять его житие, книгу его, и там найти. Оттуда еще не убрали это. Издательский совет не посмел почему-то вычеркнуть вот эти самые слова. Значит, лет на 15. У нас был подъем с вами? Был подъем. 15 лет прошли. Так уже все, спад начинается из-за действия вот этих самых наших благодетелей и друзей из-за бугра. Спад начинается. Значит, 15 лет подъема были. Значит, что нам ждать еще? Что еще будет какая-то волна, кто-то придет? Преподобный Серафим вот так почему-то не сказал. Значит, мы с вами остается одно предположение, что тот руководитель страны, при котором был этот подъем России, вот этот краткий, предвещенный отцами на 15 лет, вот этот руководитель страны Владимир Владимирович Путин, как я предполагаю, исполнял роль царя. То есть вот нельзя сказать, что он точно был православным царем, потому что мы не видели коронации, да? Коронации мы не видели. А кто-нибудь видел, что он благословлял своего патриарха Алексея? Не видели? Я по телевизору видел этот момент, когда подвел его Борис Николаевич Ельцин, еще такого молодого, еще такого никому неизвестного, меньше их ростом, намного такого вообще-то, ну, неказистого совершенно, и представил его как кандидата в президенты. И он подошел и благословил своего патриарха Алексея. Потом, как говорят очевидцы, служился молебен. Молебен именно вот об этом. По сути, это не является таинством миропомазания на царство, потому что существует определенное таинство. Это не было таинством. Но ведь Бог где хочет, там и дышит. И благодать Духа Святого над Россией эти 15 лет была. Вот для меня вот это странное открытие. Я сам, когда думаю об этом, меня начинает страх брать. Вот мурашки по коже так начинают бегать. Потому что если все-таки это так, если Владимир Владимирович Путин исполнял роль православного монарха в России, и при его правлении Господь благословил России подняться на последние краткие 15 лет, вера при этом имела свободу, церковь имела полную свободу, храмы восстанавливались, монастыри строились, народ в храмы мог идти сколько хотел, богослужения совершались, крестные ходы совершались, колокола звонили, все было для нас открыто. Святых отцов печатали столько, что море, океан, целые творений. Мы могли воспользоваться этим шансом, кратким 15-летним шансом для нашего спасения. И если мы с вами, как наивные люди, увлекаясь жизнью, продали эти 15 лет на земное, на свое, то сейчас придут уже времена, в которые надо плоды. За 15 лет мы должны были вырастить в себе веру, покаяние, сокрушение сердца, страх Божий, чтобы сейчас уже пользоваться этими плодами, когда начнутся испытания, когда начнутся тяжелые потрясения. Вот оно время. Поэтому о смерти говорить в самый момент. Память о смерти должна быть у нас сейчас особо остро уже нами ощущаться, потому что нельзя исключать, что при таком давлении с Запада они все-таки сломают наш народ, немощный, без веры народ, уже без покаяния, развращенный той же самой западной культурой. Сломают народ, и народ будет требовать убрать такого президента, а поставить того, который будет с американцами в дружбе. И все. Поэтому вот эта измена Христу, еще раз вернемся, измена Христу, она начинается с сердца человеческого. Если мы в сердцах своих, 100 миллионов крещенных православных людей в России, 100 миллионов, в храмы приходят меньше 1%. Это плоды работы земной церкви. Это плоды работы земной церкви за последние несколько десятков лет. Вот это страшная правда, которую мы должны знать. Если не нравится кому-то вот эта правда, ну, мне, например, откровенно сказали, что когда я упомянул вот в одной из книжек, я написал вот эти слова, думая о том, что ну, это же надо понимать, это же надо знать, мы же не должны быть слепыми людьми. Мне сказали, он церковь критикует, потребовали убрать. Ну почему? Здесь не критика, здесь боль. Боль такая откровенная, такая ясная боль, что ну, где эти 100 миллионов людей? 99 миллионов где-то ходят. Какой жизнью живут? Жизнью язычников. Живут все в грехах. Вот это им совершенно чуждо, неинтересно. 1%, который приходит в храм, когда вот это вот показываем, тоже в ужас ходят, уши затыкают, глаза закрывают, начинают говорить, это депрессия, это отчаяние. Вот какая правда. Ну как этому народу сейчас выстоять, выдержать те испытания, которые они вот уже начались, они идут. Как танк завели, он едет, он наедет. Поэтому, братья и сестры, я не с той целью это сказал, чтобы вас пугать, приводить к отчаянию, но с той целью, чтобы мы всегда помнили о смерти. Она может реально уже случиться. Реально. Уже не так в теоретическом плане, что мы просто должны с вами заставлять себя помнить и все, хотя она еще, наша жизнь сытая, жирная, довольная, может еще там 300 лет продолжаться, как мы мечтаем, еще придет православный царь, еще даст им всем, там, их всех на колени поставит. Но нет, мы негодны, никчемны совершенно, мы народ. Монархия держится на двух столпах. Учение о монархии знаете? Монархия православная держится на двух столпах, как бы на двух ногах. Одна нога – это православие, то есть вера православная истинная должна быть. Вторая нога – это народность, то есть народ православный, который содержит истину православной веры, и этому народу православному нужен глава, помазанник Божий. Вот единственное условие для монархии. Два столпа должно быть. Нет одного из этих столпов – не может быть монархии. Почему монархия рухнула? В 17 году. Потому что сначала в сердцах изменять начали, в сердцах. Потом от веры начали уклоняться, начиная с верхушки церкви. Народ с верхушки своей загнил, потому что западные культуры заразились, западной религией, православием стало не надо. А народ, как стадо, растлился. Ну, если пастырей не осталось, которые пасут народ, стадо все, растлилось, заболело стадо. И царь Николай Александрович, он понимал, что монархия больше существовать не может. В таких обстоятельствах не может. Ему оставалось одно – молить Бога о том, Господи, что мне сделать, чтобы загладить вину вот этого моего народа, который меня предал. Ему оставалось одно – отдать себя. Отдать себя за вину народа. Это нельзя сравнивать с Господом Иисусом Христом и ставить параллель. Вот сейчас говорят – есть царебожники, что ли, такое течение, очень-очень такое, тоже горячее какое-то, такое ревностное. Они говорят, что царь Николай Страстотерпец, он как бы второй Господь Иисус Христос. Но это же не так. Господь Иисус Христос искупил грехи всего человечества. Царь Николай Страстотерпец отдал себя и члены его семьи в жертву за прощение нам греха цареубийства. Грамота 1613 года, которую народ подписал, что если кто-то изменит роду Романовых, тот да будет проклят. Кто поднимет руку, да будет проклят. Вот это проклятие, оно легло на наш народ в момент отречения от царя. И вот это проклятие-то как раз и было вот этой искупительной жертвой искуплено. Вот это проклятие снимается с народа. В результате мы имели с вами вот эти последние 15 лет. Имели. Значит, давайте последнее еще прочитаем, уже последнее. Какие же вот эти представления об аде нам предлагает святитель Игнатий? «Стяжи предощущение адских мук, чтобы душа твоя при живом воспоминании о них содрогалась, отторгалась от греха, прибегала к Богу со смиренную молитвой о помиловании в надежде на его неограниченную благость и в безнадежии на себя». Вспоминая и представляя себе неизмеримую страшную подземную пропасть и темницу, составляющую собою ад. Он говорит, даже представлять ее надо себе. Пропасть именуется бездною, точно, такова она относительно человеков. адская, обширная темница имеет множество отделов и множество различного рода томлений и мучений, которыми воздается каждому человеку по делам его, совершенным им в течение земной жизни. Во всех отделах заключение вечно, муки вечны. Еще раз подчеркивает святитель Игнатий. Там господствует томительный непроницаемый мрак. И вместе горит там огонь неугасимый, всегда одинаково сильный. Особый огонь, который жжет, но даже не светит и не греет. Как бы какой-то холодный огонь, мрачный огонь. Вот так жгут вот эти наши страсти, жечь будут нас там в аду, мучить нас будут. Нет там дня, там вечная ночь. Там смрад нестерпимый, с которым не может сравниться никакое земное зловоние. Лютый адский червь никогда не усыпает и никогда не дремлет. Точит он и точит, снедает адских узников, не нарушая их целости. Что за страшная мука, когда нас съедает и съедает кто-то все время, когда должно быть ужасно, а мы при этом не уничтожаемся, а он все ест и ест, и причиняет боль и страдания. Но при этом тело, как бы душа, не уничтожается. Не уничтожая существование и сам не насыщаясь, вот этот самый червь, это и есть страсть. Это и есть страсть, которая там в аду никогда насытиться не сможет ничем. Но она все время будет мучить и мучить человека, как бы истончать душу вот этим страданием, желанием удовлетворить страсть и абсолютной неспособностью ее удовлетворить. Вот мы здесь на земле проходим ломку какую-то и привыкаем, да? На время мы можем привыкнуть. Потом, если предоставится возможность, снова можем впасть в тот же самый грех. Вот там привыкнуть душа не может. Там тела нет, там этой ломки как таковой приходящей нет, ломка вечная. То есть изменение состояния души в аду невозможно, вот как учили отцы. Не так, что в аду будет покаяние, и там покаемся, помучимся и исправимся. Там нет перемены, говорит святитель Игнатий, нет там перемены. И червь всегда гложет, съедает и не может съесть, и насытиться никогда не может. Точно так именно мучить будет страсть, потому что там она успокоиться не сможет никогда. Там перемены нет в аду. Вот в чем особенность. Особенность ада в том, что там нет изменений. В каком состоянии попал, в таком состоянии вечно будет душа. Перемен нет. Такое свойство имеют все адские муки. Они тяжелее всякой смерти и не приносят смерти. Душа не может умереть. Смерть в аде столько вожделенна для грешников, сколько вожделенна на земле что? Жизнь. Смотрите, как страшно. Вот насколько мы здесь любим жизнь, и как мы боимся расстаться с ней. Даже Господь Иисус Христос и то по своему человеческому естеству показал свое страдание в Гефсиманском саду. Насколько свойство жизни и способности и стремление к жизни заложено в нас Творцом. Желание сохранять жизнь. Червяк малейший, даже комар, и то бьется за свою жизнь. Знаем ведь, да? Мы его хотим прихлопнуть, а он вот спасается. Червяк, наступили на него, он извивается, ему надо как-то уползти. Вот всякое живое существо, даже растение, растение, в котором вообще нет души, есть только растительная сила, оно бьется за жизнь? Потому что в нем есть жизненная сила, оно тянется к свету, оно конкурирует с соседними какими-то другими растениями. Если его надламывают, оно и свалится, оно пытается соки свои прогонять через надломленный ствол. Вот ветра сильные, яблоню раскололо пополам, кажется, ну тут, как она дальше-то живет? Вот через такую изогнанную, изогнувшуюся, сломанную ветку продолжают яблоки на ней дозревать. Вот насколько ей важно дать семена. Семена, чтобы продлить, как бы, продлить жизнь подобных ей растений. Вот как в природе даже все устроено, что говорит о человеке. Итак, то, что вожделенно человеку здесь на земле, жизнь, так же точно будет с такой же силой вожделенно в аду смерть. Но она может быть там смерть или нет? Душа неуничтожима. Потому что образ Божий, образ вот этой вечности заложен и будет действовать всегда. Смерть была бы отрадой для адских для адских узников. Ее нет для них. Удел их бесконечная жизнь для бесконечных страданий. Терзаются в ааде от нестерпимых казней, которыми преизобилуют вечные темницы, отверженных Богом. Терзаются там невыносимую скорбью. Терзаются там лютейшим душевным недугом, отчаянием. То есть одно там остается – отчаяние. Потому что изменить бывает ничего нельзя. Признавай себя приговоренным в ад, на вечную муку. И из этого сознания родятся в сердце твоем такие молитвенные неудержимые вопли, которые непременно склонят Бога к помилованию тебя и введет тебя Бог в рай вместо ада. То есть пока мы на земле. Вот от воспоминаний ада и вечной муки, чем более глубоко мы ее понимаем, чем более глубоко мы ее можем пережить, родятся вот эти вопли к Богу. Нам нужен будет врач. Нам нужен будет Спаситель. Как святитель Игнатий говорит, нам нужно вознуждаться во Христе, чтобы у нас родилась вот эта нужда. Она очень удобно рождается от понимания смысла вечности и качества адских мучений. И еще он добавляет, ходатайствуй молитвою, соединяя с нею воспоминания о смерти. Молитву и память о смерти надо соединять. Эти два делания, молитва и памятование смерти, удобно сливаются в одно делание. От молитвы является живое воспоминание о смерти, как бы предощущение ее. А от предощущения смерти сильнее возжигается молитва. Вот ему как-то это было все совершенно просто и понятно. А мы с вами берем вечером молитвослов, начинаем его читать и совершенно, ну или мало чего понимаем, засыпаем и думаем, как бы это быстрее его дочитать. Вот разница. Вот разница. Но вот здесь предлагаются на такой случай, если совсем мы уже как бы омертвели, и дух у нас никак не оживает, здесь предлагаются вот несколько примеров, около десятка таких прошений к Богу, простых, ясных таких воззваний, которые помогают духу человеческому сокрушиться. Их можно написать свои какие-то такие воззвания, или взять стандартные короткие выражения из молитв, которые бы задевали душу, чтобы вот душа, делая вот эти поклоны с краткими прошениями к Богу, могла бы прийти в состояние сокрушения сердца. Память о смерти здесь имеет очень большое значение. Ну и вот последнее, пожалуй, в заключение. Признающие себя достойными наград земных и небесных. Святитель Игнатий обращается к нам с вами. Признающие себя достойными наград земных и небесных. Ну хорошо, если таких нет. Некоторые люди здесь на земле считают себя достойными лучшей жизни. Есть такое? Мы говорим, за что мне это? За что мне это? Эти меня не любят, эти меня не понимают. А я еще и болею. А тут еще вот такие на меня свалились неприятности. За что мне это? Вот когда человек не знает своих грехов, он всегда не понимает, за что ему это все. И начинается ропот, нет терпения. А вот это самое укорение себя, оно дает силу терпения, благодатная сила терпения посещает человека. Итак, если мы вдруг по ошибке признали себя недостойными вот этих страданий земных, и наоборот, достойными здесь хорошей жизни земной, и тем более кто-то, если признал себя достойным уже вечных благ. Мне вчера после лекции подходил один слушатель, я его сегодня не вижу, он приходил меня и здесь испытывал долго. Он так искоса смотрел на меня с прищуром, говорит, вы же в прелести, говорят. И он всю лекцию так сидел. Такого человека нельзя было не заметить. Он вот так вот и сидел, вот так. Искоса так, тяжелый такой взгляд, как бы сверлящий насквозь, пронизывающий. Откуда в человеке может быть такое убеждение, как бы подозрение другого в каком-то грехе, да еще в таком лютейшем грехе, как прелесть? Откуда? От собственной мнимой прозорливости. Но человек, когда думает, что знает про другого человека точно, что он сейчас думает, что он говорит, что у него внутри, это свойство или Бога знать, что у нас внутри, или бесы бывают, помогают таким лжепрозорливцам предполагать, что в человеке. Человек делает выводы о других людях на основании чего? Своего личного опыта, да? Вот. И свой личный опыт, он не всегда бывает положительный, не всегда бывает евангельский, не всегда духовный. И человек на основании своего опыта оценивает других. У нас в народе как по такому поводу говорят? По себе людей не судят. А в Евангелии как закон говорит? Не судите, да не судимы будете. Какую меру мерите, такое и вам отмерится, да? Вот, ну вот, к сожалению, он вот сам, видимо, внутри не понимает, что он нарушает вот эти элементарные понятия, не только евангельские, даже человеческие. Даже в человеческом обществе есть такое понятие, по себе людей не судят. И то есть, если в человеке есть какое-то внутреннее ощущение того, что он понимает, что тот человек думает, или как вот этот человек сейчас мыслит, это, скорее всего, лжепрозорливость. То есть, пришлось мне оправдываться, говоря о том, что учение о прелести у святителя Игнатия изложено, мы должны его знать. Я напоминаю еще раз, в первом томе обязательно прочтите учение о прелести. У меня тоже есть лекция, не помню, одна или две, о прелести. Я там опять более каким-то простым языком, с примером попытался это показать. То есть тот, кто знает, что мы все рождаемся в прелести, это все знают или нет? Мы все должны это знать. Мы все абсолютно, абсолютно все люди на земле рождаемся в состоянии прелести. Откуда прелесть в нас появилась? Тоже знаете? Прелесть – это последствие первородного греха. Сейчас есть кто-нибудь в мире, кто бы рождался без первородного греха? Нет, потому что первые два человека, Адам и Ева, впали в этот самый первородный грех, заразились всеми вот этими смертельными болезнями души и прелестью в том числе тоже. Заразились. И вот эта самая прелесть, она так же, как состояние, передается из поколения в поколение абсолютно всем людям. Каждый рождается зараженный этой прелестью. В какой момент, где есть подтверждение в Библии, что прелесть вошла в людей при первородном грехе? Знаете эту фразу? Ева ее сказала. Змей что сделал с ней? Прельстил меня. Змей прельстил меня. Вот эта прелесть и есть. Это значит, доверие ему, змею, больше, чем Богу. Поэтому у нас сейчас тоже прелесть – это доверие либо себе, либо каким-то своим знакомым людям более, чем Богу. Когда мы доверяем своему мнению и не сверяем его с творениями святых отцов, вот это и есть прелесть. Прелесть мнения. Святитель Игнатий говорит, что прелесть очень активно развивается при неправильных действиях ума и при неправильных действиях сердца. При молитве, при каких-то рассуждениях богословских, при определенных знаниях. Вот где капкан. Поэтому защититься от прелести можно только одним способом. Если сравнивать все свои предположения, мысли, убеждения, сравнивать с творениями святых отцов. Они нам открыли, как нужно правильно понимать. Если мы так же будем, как они, понимать, то мы защищаемся от прелести. Если мы что-то свое будем вносить, учение о двух параллельных каких-то понятиях у нас в церкви, о догматах, вот это есть уже откровенная прелесть. Не может быть двух параллельных взглядов у святых отцов по догматическому вопросу. Не может быть. Если только мы неправильно понимаем святых отцов или специально выдергиваем цитаты так, чтобы нам это было выгодно. Вот только один вариант. И вот святитель Игнатий как раз об этом тут более четко говорит. Значит, те, кто признают себя достойными наград земных и небесных, для вас опасен ад более, нежели для явных грешников. Потому что тягчайший грех между всеми грехами – гордость, самомнение, грех духа, невидимый для чувственных очей, прикрывающийся часто личиною смирения. То есть вот для таких вот, для нас, для правильных, убежденных в том, что мы знаем истину и не сравниваем свои мнения с творениями святых отцов, допускаем какие-то разночтения, разногласия, разномыслия, всякие там параллельные какие-то взгляды на догматические вопросы и прочее, вот для нас ад будет более опасен, чем для явных грешников, грехи которых явны, видны, противны и даже бывают им самим противны. Ну вот, слава Богу.